8:03. Доброго утра, друзья. Это канал «Разворот». Даша Литвишко приветствует вас.
Антон Рубин тоже вас приветствует. Всем привет, дорогие друзья. Ютуб-канал РСВРТ врывается в ваше вторничное утро с плохими новостями.
19... А что это врывается? Может, аккуратно приоткрывает дверцу и такой... Пора вставать.
Нет. Нет, на нас совершенно не похоже. Деликатность, кажется, это не совсем наш формат. Мы все-таки врываемся в ваше утро с новостями Самары, с новостями региона, с новостями России, Украины, мира, с экспертами. Мы скорее открываем дверь с ноги, даже если вы приоткрыли дверь всего лишь на некоторую щелочку, мы вставим туда свою кочергу.
Мы не будем вам никуда вставлять кочергу. Даша просто шутит так с утра. Не обращайте, пожалуйста, внимания на наши угрозы. Все будет как всегда. Все будет как всегда. Будут новости, будут регионы, будут федералка, будут гости. Будет зачитывание ваших донатов. Можете начинать присылать.
Спрашивают вы, где мы в поездке, видите, куда бы...
Мы же предупреждали вчера, вы что вчера пропустили эфир?
Куда бы мы ни поехали, мы берем вас с собой, практически возим вас в специальные сумки вместе со штативом, вместе с ноутбуками и камерой. Ты всегда так отчитываешь зрителей, что мне становится неловко.
Отчитываю.
Просто, а что это вы, что вчера, не слушали? Не может быть такого. Давайте сюда скорее дневник.
Не может быть такого.
Могут, конечно же, дорогие наши слушатели,
еще
пропустить. Не можем пропустить мой сегодняшний эфир, потому что к нам зайдут замечательные гости. Иван Ступак, военный эксперт, поговорит с нами про корректируемые авиабомбы и первую корректируемую авиабомбу, которую представила Украина. Поговорит с нами и про дроны, которые спускают неуправляемые бомбы с себя, и про то, что это не очень хорошая новость для российской армии, а это значит, что для нас хорошая, как бы это не вписывалось в формат нашего YouTube-канала. Поговорит с нами также про крымское направление, про Ермака, если успеем. В общем, у нас, как обычно, с Иваном Ступаком тем накопилось. Вагон и маленькая тележка. Я буду надеяться, только надеяться могу, что мы успеем. Олеся Герасименко, журналистка «Верстки», поговорит с нами про удивительные проекты нынешнего времени, про ИИ-романтику. Знаете, дейтинговые приложения, только не те, в которых вы в радиусе 5 километров находите себе жену, а потом с ней 15 лет живете, а те, где...
Есть такие приложения, да?
Слушай, да это Тиндер.
Там находит жену?
Да, мне кажется, 90% пар уже вот новых... Ну, не 90, ладно, не надо такие глаза делать. Не 90, 50. Хорошо, 50% пар они познакомились в Тиндере. У кого не спросишь, все
познакомились. Не знаю ни одну такую пару, если честно. Так много пар там познакомилось, что я не знаю ни одной.
Ну, возможно, они тебе просто не рассказывают. Mm. Кстати, знаешь такие пары, по крайней мере, 50% этих пар точно знаешь. В общем, я тебе потом за рамками эфира расскажу и всех сдам, если хочешь.
У меня, кстати, не было ни одного опыта, особенно успешного, знакомства в дейтинг-приложении.
Ты знаешь, я тоже всегда по этому поводу грущу. У меня как-то в жизни...
Я не грущу.
А я грущу. У меня как-то в жизни не было периода, когда я могла бы нормально попользоваться дейтинг-приложениями. Знающие люди говорят, что это фигня страшная, что мужики там не очень.
Видишь, меня же там нет.
Берегите мамы дочерей, прячьте мамы сыновей.
Антон... И дочери матерей тоже берегите.
Кстати, да, Антон не рассматривает себя как человека, способного на рамки, в том числе возрастные, поэтому вы, пожалуйста, будьте аккуратны. Видите, Антон планирует пользоваться дейтинг-приложениями в ближайшее время. Так вот, про дейтинг-приложения. Есть разные. Есть те, где вместо людей, Антон, это я тебе рассказываю, будь осторожен, вместо красивой женщины с тобой общается... То есть сама красивая женщина – это ИИ-модель. Она сделана искусственным интеллектом. А вместо этой искусственной женщины с тобой общается оператор. Более того, там иногда требуется по 3 оператора в сутки, потому что мужчины так, оказывается, способны на общение, что нужно сменами работать.
Что одна не выдерживает?
Ну, там одна, один, не факт, что с тобой общается вообще женщина в лице этого оператора. Вот, и ты даришь ей подарки, ты платишь за фотографии, которые она тебе присылает. В общем, ты вливаешь туда деньги, а оказывается, что это было не очень нужно, потому что, ну, условно, Мария не Мария вовсе, а Денис. Хотя, может быть, ну, в общем. Кроме того, Алексей Ракша, демограф, подключится к нашему эфиру в конце следующего часа и поговорит с нами про молодежь. Вышли некоторые оставшиеся в России демографы и академики РАН и говорят, так давайте возраст молодежи продлим лет до 40, и все такие, кому 39, давайте, мы поддерживаем очень, мы хотим. Более того, предлагают браки сделать доступными в более раннем возрасте. Мне кажется, лет с 5 надо отдавать, а там пусть плодятся, размножаются, на войну уходят после этого. Так вот, это весь список тех спикеров, которые к нам сегодня придут, я надеюсь. Ну а мы постепенно переходим к региональным новостям.
Семьям погибших при атаках ВСУ в Самарской области начнут выплачивать компенсации. 1,5 миллиона рублей. Но если быть точным, то 1,567,500 рублей будет перечислено каждой из семей погибших в результате прилета беспилотников в Самарскую область. Об этом подписал документ губернатор. Речь идет о происшествиях с 22 апреля по 15 мая этого года. Ранее сообщалось, что за этот период в результате атаки беспилотников в Сызрани погибли 2 человека, включая 12-летнюю девочку. Вот родственникам этих 2 человек будет выплачено по 1,5 миллиона за погибшего. Насколько эта практика станет постоянной, мы не знаем. Пока очень ограниченный указ. Пока это явилось шоком и вот единичными случаями, власть готова выплачивать по 1,5 миллиона. Боюсь, что если вдруг это станет масштабироваться, то и выплаты начнут уменьшаться.
Ну, по крайней мере, это обычная тенденция. Я не говорю за гибель и выплату за нее родственникам погибших, а больше я имею в виду, например, в физические, материальные потери. Ну, то есть Белгородская область стала нам известна в последнее время как регион, где отменили выплату за разрушение автомобиля. Там изначально выплачивались компенсации за автомобиль, который в результате атаки беспилотников был поврежден. А потом сказали, вы знаете, это все вот выплачивалось некоммерческой организацией. А теперь, пожалуй, не будем.
Так и есть. Ну а в Октябрьске Вячеслав Федорищев провел вчера целый день. Октябрьск – это город в Самарской области. И пообщался там в том числе с местными жителями. У него были выездные совещания, выездные заседания и выездное общение с обычными людьми.
На выезде, получается.
Федорищев был вчера на выезде, да. И там он раздавал обещания просто как не в себя. Просто как не из себя даже. Вот все, кто к нему подходили и говорили о проблемах, все получали сразу практически решение на месте. Вот, например, он пообщался со Светланой Никитиной. Она ранее писала ему обращение в МАКСе по необходимости благоустройства двора. И вот, наконец, встретилась с ним лично. Он пообещал, что все будет.
Двор 2017 года стоит программа благоустройства. Как она называется? Благоустройство всей территории. На наше обращение неоднократно в администрацию города, в социальных сетях обещались разные года, разные даты. Так в итоге передвигают нас.
В итоге работа
не проведена. Да.
Ну, вы мне написали, мозговой это обсуждали, решение принял.
Ваша проблема, по которой вы обращались, по ремонту дворовых территорий.
Это не проблема с этим. Наша с вами
проблема,
что мы можем обеспечить.
Данные проблемы выпишут на 20 минут.
Сделать в этом году. А вы мне написали, мы теперь с вами на связи.
Да, мы на
Потом
связи.
Вы мне, пожалуйста, в августе напишите.
Хорошо.
Сделаю, как обещал было, нам всем. Или не сделаю.
Как обещал глава, я сказал главе сделать в 27-м, в 26-м, хотя он может только в 27-м, поэтому мы считаем, что глава обещал, вы, пожалуйста, проконтролируйте тут на месте. И глава такой...
Где сложить полномочия? Слушай, ну...
Камень ищет взглядом.
Да, спасительный камень. Не первый раз уже, не первый раз мы видим подобные финты от Федорещева, это как будто бы... Такое традиционное уже для него движение, когда кто-то говорит в 2027-м, 8-м подставьте нужное, а он такой, в этом году сделайте. Видео расходится, ну, по крайней мере, Антон нам его показывает, я его комментирую, ничего не делается. После этого можно не переживать. Женщине с художественным милированием на голове могу сказать, что в 26-м ну, никакого благоустройства переулка больничной, скорее всего, не предвидится.
И в данном случае мне прям жалко главу, который не понимает, где ему взять деньги на хотелки Федорищева. И прямо здесь и сейчас все сделать, очевидно, невозможно. Есть огромные процедуры по закупкам, по тендерам. Но, в общем, еще немножечко про тендеры, кстати, и обещания оттуда.
У нас забивается уже давно очень канализация.
Мы это решение приняли, мы главе финансирования. Доведем буквально в течение месяца. 4 миллиона, их нет сейчас в бюджете Октябрьска, но из регионов, а можно. И со следующего месяца начнутся работы по проведению в порядке.
На улице Кирова. Есть дети в саде, золотая рыбка. Вот забор в очень плохом состоянии.
Не требуется долгих процедур. Давайте так, в течение месяца его сделайте. В течение месяца. Неважно, там, контрактный, либо не контрактный, сделайте. Хорошо?
Принято.
Очень легко давать задание. Сделайте, неважно, контракт, не контракт, тендер, не тендер, сделайте в течение месяца. А сидеть кто будет?
Ну, подожди, это мы потом узнаем, Антон, не надо спойлеров.
А мы уже знаем.
Не надо спойлеров, даже если знаешь. Мне нравится название детского сада «Золотая рыбка».
Я тоже подумал, так обратись.
И как раз здесь Федорищев выступает в роли владычицы морской, ой, не владычицы морской, а старухи, жены того самого рыбака.
Стала владычицей морской.
Она хотела стать владычицей морской, но не стала, Антон. Сказки нужно внимательно читать, потому что в них смысл обычно, в отличие от того, что я говорю по утрам. В них смысл есть. Так вот, если... Ну, смотри, повезло там первому обратившемуся, в смысле, ответственному за первое обращение.
4 миллиона доведем.
Потому что, хоп, 4 миллиона. Надо было, вот как добивать. Надо было в ответ на «сделайте в 2026-м» говорить «нет денег». Нет денег.
А то Федорищев не знает, что у города Октябрьск нет денег.
Подожди, Федорищев все знает, но мы же на видео работаем. У нас же видеопостановка.
Тогда он все правильно сделал.
Федорищев?
Да.
А я тебе говорю про главу района муниципалитета.
Если он хочет остаться на этом месте, он тоже сделал все правильно. Нужно молча слушать и...
Я думала, мы видео хорошее делаем.
Прикладывать к главе руку. В общем, не позавидуешь, на самом деле, любому главе муниципалитета, к которому приезжает любой а-ля Федорищев, и с барского плеча раздает не свои подарки за счет этого самого муниципалитета. Муниципалитеты в современной России абсолютно бесправные, нищие образования, у которых нет денег ни на что. Вот буквально только на зарплату администрации и есть. Все остальное – это субсидии, все остальное от федерального и регионального бюджетов. Все остальное – это трансферы, все остальное – это работы, выполняемые за счет бюджета вышестоящих инстанций. Сами они сделать ничего не могут. А Федорищев приезжает требовать с них. Поэтому на самом деле… Если бы не было так грустно, то было бы очень смешно, если понимать, что там на самом деле происходит. Но думаю, что главе вообще не до смеха. И отдельно, конечно, меня забавляет, мне плевать, тендер, не тендер, сколько уже людей сидит за то, что в обход тендера что-то купили, услуги, либо товары. Вот, кажется, у нас без пяти еще один посажен.
Ну, здесь, видишь, Федорищев, может быть, обращает внимание на то, что забор не такая уж большая задача, чтобы под нее делать тендер. И можно его просто своими руками практически поднять.
Ну, это вопрос к федеральному законодательству.
Из своего кошелька профинансировать забор требует Федорищев. Если прям переводить дословно, не художественно, то звучит это так.
Ну, и отдельно, конечно, доставляет... Слушайте... нужно дождаться, что приехал губернатор в Октябрьск, кажется, он еще там чуть ли не первый раз, чтобы решить проблему с канализацией. Но вот серьезно, а сколько нужно губернаторов на одну область, чтобы не было проблем с канализацией?
Подожди, слушай, приедет Трамп в Самарскую область, конкретно в этот населенный пункт, ему тоже скажут, что проблема с канализацией.
Потому что ее так никто и не решит.
Именно, именно. Потому что, ну, а если оно не решается, если оно, ну, уже и к Рыбке, и к Федорищеву, и к Путину, ну, к Трампу пойдем, значит, нашествие инопланетян, они будут в шоке, потому что на них женщины набегут такие: забор, канализация, проблемы,
Напомню, что губернатор Федорищев объявил, что мы теперь все в спорте, и сразу же чиновникам и депутатам пришли смс-ки и сообщения в Телеграме о том, что нужно срочно записать видосы с хэштегом «Я в спорте». Этому указанию последовал и депутат Самарской губернской думы Роман Балтер.
Доброе субботнее утро, дорогие друзья. Время 7 с копейками. И сегодня субботнее утреннее. Всем хорошего дня, здоровья, спорта и отличного настроения. Всем спорт.
Вот знаешь, чем мне нравится Роман Балтер? Вот он, но он искренний. Вот ему сказали, нужно бежать и записывать видео. Он же не стал постановочно вот с места. Хоп, тронулся, тут же записал, пока еще на вдохе. И он прям бежал. Видно, что бежал какое-то время до того, как начал.
Нет, а я думаю, он тронулся и сразу такая дышка.
Да нет.
Может быть, еще до того, как тронулся, уже была. Он искренне кепку только на себя надел, вероятно. Слушайте, ну, а скорая доехала, я хочу уточнить, потому что мужчине явно плохо.
Так он бежит, наверное, в ее сторону сразу.
Она, а она стоит от него.
Интересно, сколько метров он пробежал. У нас, кстати, на канале есть интервью с Романом Балтером, которое было сделано еще во времена «Эхо». Но он, правда, забавный парень. Мне понравилось интервью с ним. Он, когда пришел на это интервью, он очень-очень боялся. Потом уже во время интервью выяснилось, что это первое интервью в его жизни вообще. Он никогда раньше интервью не давал. Он незадолго до этого пришел в политику, занимался бизнесом, а потом вот избрался депутатом губернской думы.
Занимается бизнесом.
И продолжает заниматься бизнесом, это правда. Потому что зарплату он не получает в качестве депутата. Вот, и после интервью было, мне понравилось, короче. После интервью он
подошел. Чем он тебе так понравился? Объясни мне, пожалуйста.
После интервью он подошел и говорит: мне вообще все советовали не ходить к вам на интервью. А оказывается, вообще нормально все, спасибо, мне очень понравилось. И тут же ко мне коллеги подходят: слушай, как ты его классно. Прям, ну, просто задал вопросы, а он просто отвечал. И, а он такой: ну ладно, в общем, будет интересно посмотреть у нас на канале. Это было веселее, чем он бегает. Кстати, помните, недавно мы вам рассказывали, что замгубернатора Дмитрий Яковлев уходит в отставку по сообщениям издания «Тульские новости». Потом это все опровергали. Его включали в штабы и советы директоров Крыльевсовета. Был подписан приказ о его награждении от имени губернатора Самарской области. И вот вчера на совещании в Октябрьске губернатор объявил, что Дмитрий Яковлев нас покидает. Это буквально формулировка.
То есть и к нему скоро я не доехала.
Нет, он при этом присутствовал на этом совещании, и там же, собственно, и был награжден, то есть приказ был подписан о награждении еще 8 мая, а вот награда нашла героя буквально вчера. Вот процесс, собственно, повешения.
Такое ощущение, что Федорищев ему прописывает просто с левой. Слушай, ну, я думаю, дело так обстояло. Ему тоже прислали сообщение о том, что надо с пробежки по набережной видео записать, а он такой: нет, бегать не буду. И говорят: ну, извините, пожалуйста, если бегать не будете, то у нас уже все пробежали. Федорищев пробежал, Балтер пробежал, КПРФ пробежала, вам тоже нужно. Говорит: ну, я тогда обратно в Тулу.
Причин нам никаких не назвали, почему он нас покидает, куда он нас покидает, нам не сказали. Интересно, что он остается в совете директоров футбольного клуба Крыльевсовета до конца сезона, Как минимум.
А там, может быть, нельзя выходить и заходить лишний раз? Это как в бане, дверь лишний раз, ну, лучше не открывать. Пар выходит. И задолбали уже ходить туда-сюда в совет директоров.
Интересно, что новости подобного масштаба мы узнаем из газеты «Тульские новости». Вот. И у них информация оказывается более точной.
Еще надо почитать газету, может, там про Иран что отдельное написано.
У них информация оказывается более точной, чем у блогеров Самары и у пресс-службы губернатора. Ну, а на демократической все стабильно. Трамвай сошел с рельсов. Вот добавить, не добавить, не прибавить, просто стабильность, как она есть. Все. И нет никакой новости, вот, если честно. Зато полиция Самарской области ищет бывшего теперь уже руководителя Самарского территориального фонда обязательного медицинского страхования. Про него мы тоже уже начинали говорить в контексте его доклада по итогам прошедшего 2025 года, когда Федоричев отказался принимать у него этот отчет и сказал: приходите завтра с новым отчетом. Помнишь, Даша, было такое?
Нет.
Жалко. В общем, ежегодный доклад, приходит глава фонда федерального обязательного медицинского страхования, которое оплачивает всем нам лечение в государственных поликлиниках по нашему полису ОМС. А губернатор говорит: нет, мне ваш доклад не нравится, я не принимаю.
Через... А чем не понравился доклад? Оформлен? Там Times New Roman опять вместо Калибри.
В общем, он сказал, что нужно что-то переделать. Вот придите в следующий раз еще раз. В следующий раз Федоричев сказал: а вы что, думали, за вас заступится федеральное ваше руководство? Может, мне позвонить федеральному руководству самому? Давайте я сейчас прям позвоню. А нет, вы сами справитесь. Хорошо, звоните своему федеральному руководству. И, в общем, отчитывал его как не в себя. Никаких конкретных претензий при этом я не слышал. Возможно, это вырезали из опубликованного видео. Но было очевидно, что идет какой-то на него наезд. Вскоре после этого Владислав Романов, глава территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области, ударился в бега, а полиция объявила его в розыск. В общем, он один из тех немногих, кто прислушался к нашему совету и не стал дожидаться посадки в тюрьму. Следствие считает его виновным в совершении преступления вместе с сообщниками. Ну, якобы закупали медикаменты, медицинское оборудование для поликлиник Самарской области по завышенным ценам, будучи в сговоре с несколькими организациями. Мол, объявлялись государственные контракты с 2020 по 2025 год, 5 лет. Объявлялись государственные контракты, на тендеры выходили несколько подставных подставщиков, вот так я умею сегодня говорить, которые все выставляли завышенные цены на оборудование, и у одной из них и завышенную цену покупалось. Вот такая фабула обвинения. Возбуждено уголовное дело по 159 УК РФ. Трое фигурантов находятся уже в СИЗО, а вот Владислав Романов успел сбежать за границу.
Слушай, а мы знаем, куда он сбежал?
Нет, мы не знаем, куда он сбежал. Возможно, еще увидим какие-нибудь истории с этим.
Просто, возможно, мы увидим его на улицах города.
Не исключено. Не исключено.
Давай смотреть внимательно. Я, правда, не понимаю, какое лицо искать. Я не знаю, как выглядит он.
Слушай, я в этом смысле я не подготовился, я тебе потом после эфира покажу.
На улице прям? Смотри!
Ну, не придется выходить вот в соседнюю дверь. Ну, а в Самаре открылась новая школа. Школа вертолетного спорта, друзья. Это первая в России ведомственная школа вертолетного спорта, которая принадлежит Центральному спортивному клубу армии. Она получила лицензию Министерства обороны. И эта лицензия разрешает набирать в эту школу детей с 14 лет. Это первый такой опыт на федеральном уровне. Уже набрано 9 учеников. До 1 января 2027 года наберут еще 11. Планируется ежегодно формировать по одной группе. Там будут готовить кадры для авиации, в том числе для военной авиации. Они будут учиться водить вертолеты, прыгать с парашютом, физподготовка будет, ну и так далее.
Так-то если бы не война, то было бы очень интересно.
Да, Да.
И физподготовка хорошо, и вертолет интересно, и с парашютом прыгать. Очень, наверное, интересно до первого.
Нет, 14 лет, представляешь, да просто посидеть в вертолете офигенно. А тут тебе еще, тебя еще и вторым пилотом. Это
да,
называется
они нашли
спортсмен-оператор.
Они
называется.
Нашли лазейку, как раз вот эту связанную со спортсменами-операторами, и, видимо, этим как раз гордятся, и по этому поводу новость. То есть раньше они не могли брать детей 14 лет, потому что они не могут быть пилотами. А теперь они такие, так можно же не просто пилотов, не только пилотов сажать в вертолет, можно же в вертолет сажать и так называемого штурмана-оператора. И как раз на этом и основан набор, который осуществится в этом году и будет осуществляться в следующем.
Да, экипаж будет состоять из двух человек. Командир экипажа – летчик-спортсмен, который может быть человек с 18 лет с летным образованием, и спортсмен-оператор, который может быть человек с 14 лет, потому что он не входит в летные законы, а просто работает со спортивным оборудованием. Вести, кстати, занятия будет Елена Дробышева, мастер спорта международного класса, пятикратная абсолютная чемпионка мира по вертолетному спорту среди женщин. Так я, кстати, узнал, что есть вообще вертолетный спорт.
Именно, я тоже. Просто для меня спорт, он ассоциируется, простите, шахматисты, с каким-то физическим усилием. Ну, то есть, нужно иметь хороший прокачанный пресс для того, чтобы... И тогда подставь нужное. Нужно иметь грацию и уметь прыгать на коньках и вертеться на них на льду. То есть это какая-то физическая история для меня. Вертолет не физическая история. Туда даже с очень существенным...
Но автомобильный спорт тебе известен?
Ну, я его тоже не считаю спортом.
Серьезно?
Ну, как-то... А ты считаешь...
Подожди, Формула-1 это не спорт, по-твоему?
Ну, ты считаешь это спортом?
Ну, конечно.
То есть, вот, когда ты говоришь, пойду позанимаюсь спортом, ты за руль своей машины садишься и начинаешь бжж-бжж. Причем это не тронулся даже еще.
Мне так можно в машине, это правда.
Перестань хвалиться.
Ну, в общем, странно.
В Тиндере напиши.
Подожди.
У себя.
Странно, что ты не считала автомобильный спорт спортом.
Да, ну я понимаю, что это считается спортом. Ну, просто вот. Я говорю, я старомодная, мне сложно допустить к спорту что-то, что не требует по умолчанию физических усилий. Хотя, наверное, нахождение вот в этой машине требует тоже хорошего прокачанного пресса, потому что, значит, ты побьешься просто у бока этой машины, если не будешь себя удерживать.
Ну, кстати, да, в любой крутой гонке физподготовка очень важна, это правда. Вот. Но вот про вертолетный спорт, к своему стыду, я ничего не знал. Если вы были в курсе и до, ну, посвятите нас, расскажите, а что входит, какие есть упражнения на вертолете? Типа взлет, посадка, падение?
Ну, наверное...
Гонки на вертолетах. Есть гонки на вертолетах?
Ну, есть...
Скоростной
подъем.
Я тебе
больше скажу, есть гонки за дронами на вертолетах. А есть гонки от дронов на вертолетах.
Уже.
Это голодные игры, да.
Вот, на этом с региональными новостями, видимо, все.
Началось Даша шахматы. Только не говорите даже, что шахматы. Я
шахматы
сказала,
она начала, но
я
вы просто
сказала,
невнимательно слушали.
Я все понимаю. И керлинг спорт, я знаю. Но вот мне кажется, когда я говорю, пойду займусь спортом, я не имею в виду партиечку в шахматы. Вот, ну, не, во-первых, потому что я
проиграю.
Потому
что не умеешь играть в шахматы.
Я умею, я знаю правила.
Давай сыграем.
Но играть не умею.
Мы будем после эфира играть в шахматы, заниматься спортом, правильно? Вы можете пожертвовать нам на спортивное оборудование и снаряжение.
Прыжок веры просто сейчас от Антона.
По ссылке в описании к этому стриму есть вся информация. Ну, а нам пора переходить к войне. Ну, мы так или иначе ее касались в любом случае, в любом нашем обсуждении. Ну, а теперь поговорим с экспертом Иваном Ступаком, который у нас уже на связи. Здравствуйте, Иван.
Спасибо за приглашение.
Иван и его фламинго с нами.
Это прекрасная новость. Но теперь, кроме фламинго, еще, наверное, какие-то птицы добавятся, возможно, даже на стену за Иваном. Потому что Украина разработала свою первую корректируемую авиабомбу. И это, ну, хорошая новость для украинской страны. Как мне кажется, оборонная компания, участник платформы Brave One, представила первый КАП, который уже прошел испытание и готов к боевому применению. Об этом министр обороны Украины Михаил Федоров сообщает. Можете нам, пожалуйста, рассказать про этот КАП, в чем была сложность его создать? Все-таки, наверное, не первый год над этим бьются. И сколько времени потребуется для того, чтобы увидеть эту новинку на улицах Российской Федерации?
Ух, как красиво сказано, на улицах Российской Федерации. Ну, на улицах мы точно не увидим.
Ну, хорошо, на, на заводах, на промышленных предприятиях Российской Федерации.
Тоже не увидим, поясню почему. Потому что это не является вандервафлем, то есть это не что-то вот такое прорывное. У нас есть тоже некоторые вот обозреватели, которые все это должно поменять принципы ведения войны. Ну, не поменяют, потому что это все лишь маленькая деталь, маленький фрагмент, который должен помочь немножко нашим военным на фронтах, но не больше. То есть он не станет чем-то супер-супер прорывным. Во-первых, потому что она только-только была представлена, ее 17 месяцев разрабатывали. У Российской Федерации она уже есть, да, наверное, уже года 4. Вот эта вот бомба, управляемая года как 3 точно. То есть они же на этом и собаку съели, и енота съели, не знаю, весь зоопарк съели. А мы только-только к этому подошли. И это только первая модель. И самый главный вопрос – масштабизация. То есть я много раз говорил, вот создать эту ручку одну единственную, то есть, ну, в принципе, большой проблемы нет. Да, можно заморочиться, можно вот ее там запилить, заточить, вот она есть готова. Но когда станет вопрос, ее нужно масштабировать, сделать ее, не знаю, там, сотнях единиц в месяц, начинается вопрос, где взять оборудование, где взять запасные части, где их законтрактовать, где их разместить. То есть от момента презентации до момента масштабирования, то есть широкого применения, проходит иногда от полугода до года, то и больше. То есть минимум, думаю, полгода мы еще на фронтах не увидим. И у нее очень ограниченный радиус действия. То есть она сбрасывается с самолета, там, по-моему, километров 30 или 40 она летит. Российские образцы летят под 80, 90, иногда даже 100. Поэтому да, это будет помощь, но она не такая прорывная, как российское изобретение, и не такая масштабная тоже, как российская. Поэтому для этого нужно время еще.
Можем ли мы уже говорить о масштабном производстве, или пока все еще это
единичные? Пока нет, пока нет. У нас только единичные экземпляры, они только представлены. И вот еще раз, как правило, после таких представлений, вот вооруженных сил Украины, представление, то есть презентовано, презентация, проходит еще раз от полугода, пока оно не появится в широком применении на фронтах. И опять же, это самолеты, их нужно сбрасывать с самолетов, а у нас количество самолетов очень ограничено. Вот просто, чтобы ваша аудитория понимала, ежедневно российская армия сбрасывает по 200-250 вот таких вот дур на головы наших военных, на наши города, то есть, которые находятся в прифронтовой территории. То есть 200-250. Этого овер много, и пока мы к такой цифре даже близко подойти не сможем.
А имеет ли смысл вообще? Это вот как танк производить, мне кажется, сейчас новый, когда уже как будто бы эра танков в современной войне отошла на второй план.
Хороший вопрос. Смотрите, с одной стороны, вроде как кажется, да, но с другой стороны, почему российской армии эта штука является, ну, не прорывным, а очень-очень помогающим фактором, потому что она очень дешевая. Его называют чавуни, очень примитивно сделан, вообще стоит копейки. Единственное, что вот эти вот крылышки на модуль управления, он стоит каких-то денег, но, опять же, в рамках всей войны это вообще копейки, его можно забрасывать по украинским военным, ну, вот сотнями в день, как они это делают. То есть вопрос дешевизне. То есть максимально дешевый, максимально простой, можно производить там, как помните, раньше шутили, что на каждом болгарском дворе варится зубная паста. Вот, в принципе, приблизительно вот так. То есть дешево, сердито. Да, пусть она не точная, но за счет масс, вот когда она прилетает, она просто огромные котлованы с собой оставляет, по идее, она должна помочь. Но, опять же, не является чем-то прорывным, супер таким прорывным.
Ну, кстати, по массе тоже я бы не сказал, что прям уж большой этот котлован будет. 250 килограмм,
кажется. Да, да, 250 килограмм.
А у России это до 3 тонн эти бомбы.
Да, 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 трехтонники, поэтому еще раз, мы очень, ну, не скептически, а очень объективно стараемся смотреть. Тут нет в Украине такого, ура, все, вот теперь. Ну, мы прекрасно понимаем, что у нас есть, мы прекрасно понимаем, что есть у противника, какое преимущество у него есть, у него масштабы. Вот этот вот... Он называется 57-й арсенал в Нижегородской области. Вот там их клепают просто как, не знаю, там как фантики на заводе.
Но если к хабам вы скептически относитесь, то вот к другой вундервафле, во всяком случае, зетники, относятся с очень большим вниманием и опасением. Я сейчас говорю про дроны, которые научились выпускать ракеты в адрес вооруженных сил Российской Федерации. Зетники обратили внимание на несколько уже случаев применения таких дронов и воют. Вой на болотах поднялся и у двух майоров, и у Z-Wincor Романова, и Z-канал Южный фронт. Все пишут, что ай-яй-яй, как же так, мы допустили ужас-ужас. Расскажите про это новое оружие.
Так, смотрите, Украина от того, что у нас нет ничего, вот на момент начала войны у нас производства своего толком нету, склады опустошены, часть сгорела до войны, часть была уничтожена во время полномасштабного вторжения, мы встретили эту войну, по большому счету, с огурцом в кармане. И вот только, вопреки всему, креативность наших военных позволила инженеров придумывать разные приблуды, которые помогают на фронтах отбиваться от российского наступления. И вот этот вот дрон, по которому вы рассказываете, одна из таких приблуд. Что имеется в виду? Ну, то есть, казалось бы, дрон, понятно. Из соплей и шнурков, понятно. Вот он примитивный, вот он простой, никаких там супертехнологий нету. Его может копировать любая страна и делать в промышленных масштабах. Но на него умудрились придумать, повесить еще неуправляемые ракеты от вертолетов. То есть, я думаю, вы видели эти все кадры, когда, например, российская армия или украинская армия с вертолетов запускают вот эти длинные карандаши, они их называют, они неуправляемые. То есть они просто летят в какую-то точку и куда-то туда попадают, не попадают, неважно. Но вот Украина придумала вешать на дроны, там, по-моему, до 8 таких вот неуправляемых ракет. Не идет речь о четком поражении в цели, вот, что они попадут. Идет речь о том, чтобы отбить желание у российских вот этих катеров или там, не знаю, там на земле какие-то подразделения, которые обстреливают этот дрон, попасть в него лучше в идеале, не попасть, хотя бы там напугать, чтобы они перестали стрелять в дрон и дать ему возможность попасть туда, куда он хочет. То есть это уже не первый раз, когда Украина вешает вот такие вот, еще раз, приблуды на свои неуправляемые, вернее, дроны. На дроны, которые управляются не человеком, человека нет, но дистанционно управляемые. Например, на морские дроны вешали, там, что только не вешали, и пулеметы какие-то, и ракеты противозенитные. То есть все-все-все. Мы пытаемся максимально усложнить простые конструкции и превратить их в такого себе Франкенштейна.
А почему Россия такого не делает?
Это сложно?
Нет, не сложно. Смотрите, поясню. У Украины большой минус в чем? У нас минус в том, что наша территория очень ограничена, она маленькая, компактная. Мы не можем спрятать какое-то свое производство от глаз российской разведки, тем более от российских ракет. И мы вынуждены все это вот рассредотачивать в разных локациях, производить и выходить из того, что у нас есть. Вот что у нас есть, вот мы ручку придумали. Можем ли мы вот притянуть на какую-то резинку и вот запустить? Вот полетит оно в вертолет? Да, ступя, давай делать. И мы очень, в чем наш большой плюс? Быстро адаптируемся. То есть, если нужно внести какое-то конструктивное изменение в эту ручку, это можно сделать в течение нескольких недель. И оно сразу едет на фронт. В российской армии преимущество какое? Ну, деньги, понятно, денег много, денег овер много. Это территория, которую мы не можем достать, это где-то там Зауралье. Но в чем минус большой? Это инерция, инертность. То есть, если вот начали производить эти ручки, все, внести какое-то конструктивное изменение в нее, не знаю, переставить местами какой-то колпачок, вот, какую-то форму сделать новую, это от нескольких месяцев, потому что завод, вот он клепает, он их делает, и им невыгодно останавливаться, потому что есть военный заказ, потому что всегда могут обвинить в отрыве оборонного заказа, поэтому нужно делать быстро, и плевать на там, то, что нужно военным на фронтах. Вот сказали вот, делать сверху, вот мы это делаем сверху. И вот это пока работает на нас, вот эта российская инертность.
Пару комментариев от зетников. Такая тактика позволит повысить эффективность одного применения БПЛА в несколько раз. Хуевая новость, честно говоря. Война – это в первую очередь битва меча и щита. Убежден, что любое превосходство всегда локально и со временем нивелируется. Вопрос лишь в том, сколько времени это у нас займет. Это Z-канал Южный фронт.
Скажи, вот хуевая новость из уст зетника, как музыка звучит. Самообман, конечно, но все равно приятно поутру. Про сухопутный коридор в Крым, если можно, тоже не запланированная новость, тем не менее, уже поздно вечером она пришла. ВСУ отковали две автоцистерны для сжиженного газа на трассе Р-280 Новороссия. в Генническом округе. И, по словам пресс-секретаря оккупационного губернатора, это произошло в районе поселка Рыково. В результате ранение получил 54-летний мужчина. Z-каналы подтверждают, что Украина бьет теперь на 160-200 километров в тыл и достает до ключевой логистической артерии в зоне так называемого СВО. Это перелом уже, да, ведь, да, ведь?
Это привет от Гугла. Привет от компании Google, вернее, от Эрика Шмидта, исполнительного директора компании Google, который год назад начал толкать эту идею дроны с искусственным интеллектом, так называемый, или с машинным зрением. И вот эти вот дроны, которые прилетают по этой трассе, это есть изобретение, не изобретение, детище компании SwiftBit, которая Эрика Шмидта, который подписал меморандум с президентом Зеленским в прошлом году. И вот теперь они начали активно появляться на фронтах. То есть практически год прошел от момента первого договора и до момента появления на фронтах. В чем фишка этого дрона? Дрон, он летит без радиоканала. То есть нет, вот как, знаете, как машинка на радиоуправлении, да, вот там ты управляешь ей, там она по радиоканалу. Он летит по спутниковой навигации, и его нельзя задушить радиоэлектронной борьбой, в чем Российская Федерация очень сильна, так называемая black magic, черная магия. И на последних сотнях метров включается вот это машинное зрение, захват цели, все, цели не уйти. И там, как в тире, вот эта трасса, она очень удобная, поражаются бензовозы, какая-то техника, которая перевозится. То есть задача какая? Перерезать снабжение условно. Ростов-Таганрог, оккупированной территории и до Крыма, чтобы они не чувствовали себя спокойными, чтобы не перевозили боеприпасы, технику. То есть вот эти вот тылы, они для нас очень важны, потому что там размещается очень много-много жирных целей, до которых раньше мы дотянуться не могли. Сейчас постепенно получается.
Может ли это переломить обстановку, как минимум на этом Южном фронте?
Ну, смотрите, опять же, мы перестали мыслить категориями переломить. Вот у нас, искренне скажу, мы очень много...
В отличие от нас.
В отличие от нас, да.
На самолеты, вот там все, будет сейчас F-16, все, вот всех в капусту. Вот, понимаете, как в мультике, да, вот придет Кощей, нарубит тебя в капусту. Нет, ну не получилось так. Мы там надеялись на какие-то американские снаряды. Все упирается в количество. То есть, да, нам что-то дают, но в маленьком количестве, вот как лекарство. Вот такую ложечку, на тебе не больше. Нам нужно много, овер много, нужно много производить. А это всегда упирается в ресурсы, в деньги, в возможности. И поэтому, пока мы не говорим о переломе, мы говорим о том, что вот этот маленький вот кирпичик должен стать еще одной, кирпичиком, элементом в стене, которая должна помочь остановить Российскую Федерацию в ее наступательном движении на украинские позиции. То есть не переломать, а хотя бы остановить. Главная задача украинская команда не поставила. Уменьшить присутствие, популяцию российских военных на украинских землях, и это единственное, что должно, по-моему, сдержать весь этот натиск.
Уменьшить популяцию и ареал.
Обитание. Да. Хочется успеть с вами поговорить про Ермака,
потому что
мы про него начали. Андрей Ермак вышел из СИЗО под залог. Надо сказать, к нам приходил после вас уже Георгий Чижов и говорит, скорее всего, он выйдет под залог. Так обычно и бывает. И мы такие, и мы не узнаем, кто внес этот залог. Он говорит, и вы не узнаете. Но украинская правда сообщает про 140 миллионов гривен залога за Ермака, благодаря которому он вышел, и прям перечисляет физические лица и юридические лица, которые этот залог внесли в складчину. Смотрели ли вы этот материал, понимаете ли, кто внес залог, как это происходило?
Да, так, для вашей аудитории на ваши деньги, по вашему курсу, это приблизительно 3 миллиона долларов. То есть, такой.
На наши деньги. К сожалению, это не наши деньги. Ну, да ладно.
Я имею в виду, для понимания. То есть, понимаешь, что гривны, суданский шиллинг или еще что-то, то есть непонятно, что это. То есть, приблизительно 3 миллиона долларов. И у нас была такая эпопея на прошлой неделе. И, знаете, такой марафон, все следят, успеет, не успеет, получится, не получится. Там вот уже пятница, собрали только половину. А кто уже дал. Дал главный тренер сборной Украины по футболу, и сразу к нему такое отношение в обществе. Все, он перестал для нас существовать. То есть такой небольшой хейт он получил. Разные компании, там, условно, однодневки, о которых раньше не слышали. Какие-то юридические компании, у которых из всех дел за последние годы это защита какого-то пьяного мужика в суде, там, где-то с кем-то подрался, и они дали
$1300. Зрителей название. АО А.2.К.К. Вот такое название. 4 адвокат, миллиона да? гривен.
Адвокат получается.
Миралив, ООО, ООО СУСЕМ, ЧП, СВ Групп. Ну, то есть, я не знаю, это мне ни о чем не говорит, потому что я просто не погружена в украинскую политику, или это на самом деле ни о чем не говорит?
Это ни о чем никому не говорит, не знаю. Угу. Это условно как ИП Пирогова, да, там было. Ну, что-то, вот кто-то, что это, непонятно до конца. Угу. Но сам факт, что у него есть охрана, охрана, причем государственная, вот эти молодые люди, они точно не наняты им лично. Машина с номерами прикрытия, это говорит о том, что он все-таки в обойме президента Зеленского, президент Зеленский его будет держать до последнего с собой, пока он на должности президента Украины.
А что значит номера прикрытия?
Это номера, которые не бьются, вот, не бьются в базе. То есть мы видим Mercedes, да, Mercedes-Benz, да, там вводим номера, там 7750, а он бьется, этот номер, за Volkswagen Passat 2008 года рождения. То есть это называется номера прикрытия, то есть не проследить, кто хозяин, где он проживает. То есть это прикрытие. Им пользуются только силовики. Точно так же, как в Российской Федерации. Номера прикрытия пользуются все, у кого есть деньги, связи и положение.
Ну и удивительным образом, ты хочешь про Ермака еще задать вопрос?
Да.
Удивительным образом, задавай.
Вы сказали, что в украинском обществе очень негативно отреагировали, в том числе да. на тренера сборной, когда он выделил деньги. А почему так люди реагируют? Ну это же хорошо, что человек не будет сидеть в тюрьме. Но он же никуда все равно не скроется.
Не в его случае. Опять же, еще раз, это... Господи, запобежный заговор, как же это называется?
А у вас, я
это...
вижу, прям очень нежная любовь.
Вот это вот, господи, как же это называется по-русски сказать? То есть это СИЗО, это следственный изолятор, это не предварительное заключение. То есть выбирают ему либо СИЗО, либо залог, и вот альтернатива была. СИЗО, либо деньги. Вот он внес uh-huh. деньги, понятно, что никуда он не бежит. Понятно, что он яркая личность, медийная узнаваемая, где бы он ни сидел, не знаю, даже если он отрастит усы, бороду где-то на пляже Копакабана, откроет себе кафешку и будет там торговать пинаколадой, его все равно кто-то узнает, скажет, а я тебя знаю, ты из Украины, ты Ермак. То есть ему ну, не скрыться. Но настолько большой негатив к нему в украинском обществе, потому что он ответственен за все. То есть все, что происходит в Украине, все назначения, все проходило через его мягкие лапки. Считается, что человек очень обидчивый, что если вот с кем-то он поссорился, все, вот он обиделся. Скажи, а вас можно прямо говорить еще раз, да? Нельзя?
Можно.
Конечно.
Иногда даже говорят про него так, что, слушай, с его характером у него должна была вырасти вагина. Вот опять шутят про него таким образом. Настолько обидчивый, вот страшно. И поэтому большое количество
сейчас немножко женоненавистничество у нас было в эфире.
Я сразу извиняюсь. Но вот так
у меня аж коленка появилась.
Все правильно.
В кадре. Сразу прошу прощения, чтобы никого не обижало чувство верующих.
В смысле правильно?
Не обидеть. Поэтому большой негатив к нему есть, и вот многие хотели бы видеть его не только в следственном изоляторе, но и в камере, уже в тюрьме, но до этого еще долго. У нас с этим очень длинная история, почему-то тяжело чиновников засадить за решетку. Проходит год, два иногда судебное заседание, они начинают болеть, они начинают переносить, а суд переносит заседание не на следующий день, а через там, квартал, потому что у него график, и вот так оно затягивается.
Ну вот в чате пишут, подождите, а что не так-то? Но он же, правда, носитель государственной тайны, он участвовал в переговорах с Россией долгие годы.
Ну, ему, правда, нужны номера прикрытия.
Поэтому ему правда, нужна охрана, его, правда, нужно охранять. Чем вы тут не согласны?
Абсолютно правы, абсолютно правильно говорится, но в украинском обществе есть много вот этих вот моментов, что он все равно остался. Опять же, он действительно остался в обойме президента. К нему приезжают на совещание чиновники. То есть, еще раз, он в украинском табеле о рангах, он никто. То есть, он бывший чиновник, он бывший глава офиса президента. Но действующие чиновники приезжают к нему с записными книжками в его там, частный кабинет, и он там нарезает им задачи. Он приезжает на фронт. Он приезжает на фронт, встречается с военными. Фронт – это не цирк. То есть, туда не может каждый попавший приехать. Туда можно приехать в виде военного и быть там. А вот как турист, приехать, повстречаться и уехать можно только с огромного разрешения САХ какого человека. Мы понимаем, это САХ какой человек, это господин президент.
Спасибо большое, крайне интересно. Иван Ступак, военный эксперт, был у нас на связи. Благодарим за подключение этим ранее.
Спасибо.
До свидания.
До свидания.
После этого нам нужно пригласить гендерного психолога в эфир. Пишет нам в чате. Ну, не знаю, мне лично психолог пока не требуется, возможно, потому что уже поздновато. А еще одна новость военного характера, пока мы отсюда не ушли. Беларусь начала учение по боевому применению ядерного оружия. Есть ли у Беларуси ядерное оружие, спросите меня вы. И да, есть, потому что она соседствует с Россией, и Россия является, ну, так, покровительство России на себе испытывает. Минобороны объявила о начале учений подразделений боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения. Они проводятся совместно с Россией, сообщает белорусское ведомство. И речь идет о тренировке применения тактического ядерного оружия, в том числе ракетных комплексов «Искандер» и «Орешник». В этом есть, конечно, еще и существенная доля понта. И мне кажется, в тот момент, когда, ну, например, Украина попадает множество раз беспилотниками по Москве, когда Украина заявляет о производстве собственных КАБов, в этот же момент такие учения, учимся применять «Орешник». Ну, взаимное, даже не взаимное, наверное, а больше однонаправленное размахивание ядерной дубиной.
Эскалация?
Не, ну вообще я, например, ощущаю эту эскалацию. Эта эскалация связана прежде всего с прилетами по Москве. Вот, она не связана с учениями применения «Орешника» и «Искандера» в Беларуси, потому что еще до этого такие заявления были. Это же еще и Лукашенко очень выгодно заявлять о том, что у него есть ядерное оружие. Он,
не знаю, не знаю, на самом деле, какая выгода. Но, с одной стороны, дает ему возможность почувствовать себя более значимым, с другой стороны, никакой выгоды, кроме очередных каких-нибудь финансовых санкций страны Европы и Америки, ему это не сулит.
Ну, мне кажется, там санкционирование уже достаточно высокое, и санкции больше, санкции меньше. А так он продолжает быть главным союзником Российской Федерации в Европе и может надеяться на свою функцию как такого посредника. Он, ну, мне кажется, он себя видит в будущем, когда у Лукашенко спрашивают,
он себя
кем,
видит в будущем,
кем
это
ты хочешь
уже
стать,
ужас.
Когда вырастешь, да, он говорит, хочу стать посредником по переговорам.
Вот такие карьерные перспективы у господина Лукашенко. Он станет, может быть, когда-нибудь дорастет до переговорщика. Ну, а нам пора переходить к российским новостям. Ты как считаешь? Ты согласна?
Абсолютно.
Ты поддерживаешь?
С тобой согласна.
Твоя коленка соглашается?
Ты больше так со мной, пожалуйста, не делай, потому что я коленку резко показала, и у меня свело межреберную мышцу. Я все-таки...
Ты помнишь, что ты молодежь?
В том возрасте, когда я еще могу коленку вот так показать, но уже не могу без последствий.
Я думаю, что это стоит того, чтобы воспользоваться любой из ссылок в описании к стриму и... задонатить Даше на коленку и на лечение позвоночника заодно, массажи, мази, вот, яд кобры.
Вот курс массажа, ну, лучше же подарок для женщины. И для мужчины.
Массаж чего? Коленки?
Спины. Ну, вообще, я никогда не соглашаюсь на какой-то...
На полумеры.
На полумеры. Серьезно. Я не понимаю, вот это массаж только спины. В смысле, а ноги у меня что будут делать?
Радоваться за спину, Даша. В общем, можете к своему донату присовокупить какое-нибудь сообщение, мы обязательно его зачитаем прямо в эфире. Пока, кажется, такой возможностью мало кто воспользовался, настолько мало, что и зачитать нечего, но такая возможность у вас будет оставаться на протяжении всего необходимого вам для этого процесса время. Дорогой Леонид Ильич вот воспользовался такой возможностью, кстати, еще в 4 утра. О, боги мои! Вот слова поддержки. Вы такие молодцы, такие хорошенькие, миленькие, смелые, привлекательные. И делаете очень важную работу. Прямо как я, директор и призрак. Спасибо.
Спасибо вам, дорогой Леонид Ильич. Вы наверняка такой же миленький, как директор и призрак. А директор и призрак, правда, делают очень важную работу. Они охраняют нас от экзистенциального кризиса. Особенно вот я сижу, значит, как... Призрак охраняет меня от экзистенциального кризиса.
Так.
Мы сидим, значит, вот он сидит. Вот так. И я вот сижу вот так.
Так.
Но у меня еще пока нет, а у него вот так брылья свисают.
Так.
И я вот так делаю, вот так руки подставляю и делаю так. И все. И все, граница на замке.
Несмотря ни на что, я прошу вас, пожалуйста, поставьте лайк этой трансляции и напишите комментарий к ней сразу после окончания стрима или сейчас, не откладывая в долгий ящик, если вы смотрите нас в записи. Ну а мы переходим уже к региональным, вот, к федеральным, простите, новостям и начнем с Путина.
Начнем с Си и Путина.
Си.
И устами Ушакова немножко поговорим. Помощник Путина Ушаков заявляет, что Путин сегодня отправится, кстати, в Китай и вместе с Си примет декларацию о становлении многополярного мира. Звучит? Скажи.
Конечно.
Серьезно звучит?
Звучит.
Вот я по этому поводу обратилась к одному китаисту.
Да.
Я не стала его звать сегодня, потому что ну, нам нужно приберечь китаистов,
да,
на окончание визита.
Конечно.
Но контакт поддерживаю. И прислала ему эту новость. Он говорит, да, ну мы, в принципе, с тобой можем тоже декларацию какую-нибудь. Декларацию о...
А я прям слышу, как этот твой знакомый китаист говорит. Я прям его голосом сразу это слышу.
Декларацию о допустимом объеме ляжечек мы, например, можем... принять.
Ляжечек?
Любую. Это показывает, ну, насколько любую вообще декларацию
ляжечек
мы можем принять. Потому что декларация – это просто договор. Это исключительно, в смысле, это исключительно декларация о намерениях. Это ничего. Это не какое-то обещание под гарантию чего-то.
Кроме того, Путин и Си планируют подписать совместное заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества. Вот, у них будет декларация и заявление, которое они вместе подпишут. Для этого Путин, очевидно, и летит в Китай.
Ну, не только для этого еще. И очередная попытка согласования газопровода «Сил Сибирь-2» будет, это важно, конечно, для энергосистемы и экономики Российской Федерации, важно для Путина, потому что мы, как Российская Федерация, теряем партнеров. Словения, например, заявила, что она теперь переходит на азербайджанский газ. Сейчас я уточню, Словения ли, друзья, потому что я все время как-то путаю одно с другим. Нет, не уточню, уточню попозже.
В общем, действительно, пятый раз уже с 2022 года Путин попытается уговорить Си согласовать проект строительства газопровода «Сила Сибири-2» для того, чтобы «Газпрому» хоть немножечко подсобить в выживании. «Газпром», как вы помните, последние несколько лет глубоко убыточная корпорация, потому что газ этот все перестали покупать, и вот Путин попробует продать его очередной раз в Китай. Вместе с Путиным к Си поедут 5 заместителей председателя правительства. Мантуров, Голикова, Трутнев и Чернышенко. Сам председатель правительства, кстати, не поедет. 8 министров поедут вместе с Путиным. Лавров, Лут, Любимова, Никитин, Решетников, Силуанов, Файзулин, Фальков, Набиуллина, Греф, Костин. И ряд губернаторов еще поедут.
Федорищев поедет?
Мы пока не знаем, какой это ряд губернаторов, судя по тому, что вчера он нашивался в Октябрьске, а не готовился к поездке в Китай, нет. Директора госкорпораций ВЭП, Росатом, Роскосмос, олигархи Сечин, Миллер, Тимченко, Гурьев, Дерипаска, Михельсон, ну и, собственно, помощник Путина Ушаков, пресс-секретарь Путина Песков, Орешкин и другие. В общем,
смотрите опять, какой делегация. Удачный момент. Все уедут из России.
Долго я вас собирал всех на этом самолете, хочется мне сказать.
Почему боеприпасы взрываются у Пригожина, а у Путина не взрываются?
Что они там, не кидают друг
гранаты?
Другу гранаты?
Нет, я не говорю о том, что надо их всех как-то...
Да подожди, может еще все будет хорошо. Зачем мы так торопим? Может, они не просто так собираются все на этом самолете. И завтра мы будем хорошую новость рассказывать.
Я не говорю о том, что их нужно всех убить в одном месте. Нужно, конечно,
нужно,
но есть,
конечно.
И другие, есть и другие варианты. А как насчет просто закрыть Россию, дверь в Россию закрыть?
Кто это должен сделать, Даша?
Ну, вот кто? Кто?
Физически кто должен?
Дворецкий. Кто?
У нас
ключ,
есть дворецкий.
Ключница. Вахтерша. Есть у нас вахтер? У нас синдром вахтера есть, а вахтерши по России нет?
Так вот, главные вахтеры улетают же.
Про Словению я вас ввела в заблуждение. Словакия. Словакия один из главных покупателей российского газа, и она переходит с российского газа на поставки из Азербайджана. Соглашение обсуждается минимум на 10 лет, и это, конечно, существенная потеря одного из важных для России рынков, поэтому газопровод тоже важная тема для переговоров.
Мишустин, говорят, Мишустин должен их не пустить, он же остается на хозяйстве.
Ну, он похож на ключницу.
Не менее 4 резервуаров уничтожено после удара ВСУ по нефтеналивной станции в Подмосковье. Вчера мы вам рассказывали, что в ходе налета на Москву была в том числе, помимо всего прочего, повреждена и Солнечногорская нефтеналивная станция в подмосковном Дурыкино. Вот теперь мы получили спутниковые снимки, которые свидетельствуют о том, что 4 резервуара точно уничтожены. Возможно, есть и другие повреждения, которые со спутника не видны. Но вот 4 резервуара, вы видите, 2 спутника, два снимка до и после налета, точно больше не могут выполнять своей роли, ради которой они и строились. Ранее пожар на нефтеналивной станции подтвердило издание «Астра». Позже в СБУ заявили об ударе по этому объекту. Солнечногорская наливная станция – это крупный топливно-наливной объект в Московской области, входящий в систему магистральных нефтепродуктопроводов, которые находятся вокруг Москвы. Она используется для хранения и перекачки отгрузки бензина и дизельного топлива.
Но это про последствия ударов по Москве и Подмосковью. И надо сказать, что мы вот рассказывали вам про удары по Москве, про удары по Подмосковью, про последствия. А если где-то выпадет кислотный дождь вместе с нефтяным дождем, мы вам тоже обязательно расскажем. А рассказывали ли об этом по телевидению? Нет. Это прям серьезно воспроизведение сцены из Шварца про дракона, где идет битва с драконом в воздухе, но вверх смотреть нельзя. Вот ровно то же самое. Ни один канал не рассказал о том, как прилетали беспилотники на Москву.
Ну или вскользь упоминали.
Упоминали вскользь. Скорее упоминали о великих победах, важных достижениях. Скорее говорили о вещах отстраненных. Ну вот, например, визит Путина в Китай, я думаю, обсасывается со всех сторон. Просто Зарубин там уже заговорил по-китайски, я уверена. Кстати, Путин тоже китайцам записал обращение. Я очень жалею, что не нашла времени посмотреть.
Но в регионах Российской Федерации продолжают бороться с налетами и пытаются предотвратить, ну, как могут, так и пытаются, будущие налеты. На ПВО, очевидно, защиты больше нет. Никто, думаю, в России больше не верит в российскую ПВО. Ну, разве что, кроме Путина и Кабаевой, вокруг которых выстрелили все эти многочисленные кольца, которые все сжимаются и сжимаются. А россияне поняли, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих, и стали сами придумывать, как защитить себя и свои населенные пункты от беспилотной опасности. В Перми, например, священнослужители объехали город с иконой Божьей Матери Пермская. Возглавил богослужение митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий. Молебен и крестный ход вокруг Перми был совершен 12 мая в связи с напряженными обстоятельствами в нашем крае, рассказывает Аня. За последнее время в нашем городе несколько раз объявляли беспилотные атаки. И чтобы избавиться от этой напасти, глава Пермской митрополии провел молебен. Священнослужители объехали улицы Перми, прилегающую к городу территорию, со святым образом на автомобиле, совершая молебны и вознося молитвы о мире и благополучии жителей Прикамья.
Обожаю. Это моя любимая часть. Моя любимая часть в каждом налете, в каждом ЧП – это крестный ход с иконой и такое христианское ПВО, православное ПВО, ППВО.
Прям вот этим сокращенно отбиваться от
беспилотника. Да, он же, видите, целится прямо наверх. А если капелька святой воды попадет на беспилотник Бобр, то он, конечно же, списком бобрином исчезнет сразу с лица земли, не долетев до той самой земли. Но я хочу обратиться к уважаемым попам. Нет, не уважаемым, но к попам все равно обращусь. Друзья, вы не думаете, что вот крестный ход на машине – это нечестно? что объезжать Пермскую область с иконой на машине – это, ну, как-то читерство немножко, как будто вы Мазерлот ввели в Симсе.
Но они уже на самолете облетали, помнишь?
Это тоже было нечестно, и поэтому не сработало, Антон. Давайте сделаем так. Мне кажется, надо их занять просто какое-то время. Вы, пожалуйста, возьмите икону и пешочком весь Пермский край обойдите. Так оно будет гораздо эффективнее.
Я-то думаю о другом. Я думаю о том, что они максимально недальновидны. Но они прям подставили себя и всю веру православную. Ведь все равно прилетит. Ну, прилетит рано или поздно опять в Пермский край. И это что будет значить, друзья? Что Бога нет?
Ничего ты не понимаешь, Антон, в религиозной риторике. Это будет значить, что если бы не обошли, не объехали, если бы не окропили, было бы хуже. А так хотя бы немного спаслись.
Ну, разве что душевно, может быть, они и спаслись. Если им полегчало, то, наверное, да. Последний раз подобный крестный ход проводился во время пандемии COVID, чтобы защитить горожан от болезни. И вот они решили повторить свой успешный опыт.
Кто-то перестал верить в Бога после того, они вот обошли Пермский край.
Они могут сказать, видите, COVID кончился, не зря, значит, обходили.
Вот.
Но беспилотники, мы ждем беспилотники.
Смотри, они...
Так.
Они недальновидны, как ты их называешь. Они, наоборот, гипердальновидны. Потому что война когда-нибудь тоже кончится. Когда-нибудь тоже кончится, и война кончится раньше, чем закончатся все попы на Руси. И один оставшийся поп скажет, помните, мы на немецком автомобиле пропили Святую Русь святой водой? Это вот все благодаря нам.
В Белгородской области закончились деньги на компенсации за разбитые при атаках дронов автомобили. Даша уже начинала эту новость рассказывать, но мне хочется чуть-чуть погрузиться в подробности. В Белгородской области после того, как там туда пришла война, создали фонд развития социального благополучия и народной поддержки. Так называется фонд. Это не государственный фонд, куда донатили, ну, в том числе и юридические лица, и предприятия, думаю, что в том числе по просьбе местных властей они туда донатили. А этот фонд потом выплачивал деньги местным жителям, которые потеряли свое имущество, в том числе автомобили, в результате бомбардировок, прилетов беспилотников и так далее. И вот теперь появилось заявление от правительства Белгородской области о приостановке компенсационных выплат гражданам, чьи легковые автомобили пострадали в результате действий вооруженных формирований Украины, как они называют ВСУ, ввиду отсутствия денежных средств, предусмотренных для этой цели. Власти уточнили, что организация существовала исключительно за счет пожертвований. Вводить новые меры поддержки для белгородцев правительство не планирует. Денег нет, вы можете уже и не держаться. Держаться вам, честно говоря, не за что. В данный момент пострадавшим при обстрелах белгородцам доступны лишь единовременные выплаты за утрату имущества первой необходимости. 78 тысяч рублей, если вещи повреждены частично, и 156 тысяч 750 рублей, если уничтожены полностью. Уничтожен у вас автомобиль стоимостью 3 миллиона рублей. Вот вам 156 тысяч и 750 рублей в придачу, и всего вам хорошего.
Давайте посчитаем, сколько таких компенсаций уместится в одном утильсборе, который нужно будет заплатить за ввоз новой иномарки в Российскую Федерацию.
Учти, Даша, что с начала вторжения России в Украину только в Белгородской области в результате прилетов были повреждены более 15 тысяч автомобилей. 15 тысяч автомобилей. Никаких фондов, никаких бюджетов не хватит, конечно, чтобы выплатить всем компенсации. Просто нехер было начинать войну.
Опять обращу ваше внимание, что ВСУ предпринимает гораздо больше усилий по утилизации, нежели Российская Федерация. Утилизация автомобилей, я имею в виду. Поэтому считаю, что будет справедливо, если часть этого сбора гигантского будет уходить в фонд поддержки ВСУ. Но вряд ли прислушаются к этому моему замечанию. важному, поэтому мы давайте пойдем дальше. И мне кажется, стоит перейти к Хинштейну. Все-таки мы по нему скучаем. Он нет-нет, да и...
Наш.
Он, наверное, уже забыл, как он нашел корни в Самарской области.
А корни его еще помнят.
Да, два корешка тут сидят.
И просят полить их.
Он, наверное, уже хочет эти корни переместить в область Курскую, но мы все равно продолжаем за ним наблюдать. Да и вчера было сложно не наблюдать за Хинштейном. Он проводил совещание, в рамках которого его обматерили. Или не его. В общем, надо посмотреть видео, где была проблема со звуком. Совещание проходило с помощью системы аудио- и видеосвязи, и как-то то ли микрофон не включался, то ли лыжи не ехали. В общем, ситуация была нервная, человек не справился.
Значит, и у нас также идут жалобы по отсутствию воды из Любимовки, это Большесолдатский район. Пожалуйста, главу района прошу прокомментировать. Владимир Петрович, не слышно вас. Владимир Петрович, не слышно.
Вот.
Владимир Петрович. Владимир Петрович, вы не слышите, что мы к вам обращаемся? Так, нет. Хорошо, не будем сейчас углубляться. Значит, отдельно разберемся с главой, что у нас со связью и что с отдельными услышанными нами комментариями.
Не понимаю, каких комментариев хочет еще господин Хинштейн. По-моему, очень исчерпывающе Владимир Петрович высказался по поводу проблем, названных в начале запроса, и по поводу своего личного отношения к губернатору.
Ну, это, конечно, все приколы. Вряд ли он...
Хинштейн это говорил?
Вряд ли. Ну, вряд ли.
Я себе так представляю, что у него, значит, вот здесь вот на экране, вот у меня экран, у него на экране куча разных окон. Вот здесь порнография, вот здесь... «Папины дочки» фильм. Ну, в общем, ну так, ноутбуком, может, ребенок пользуется тоже. И у него много окон, и откуда-то...
Поэтому там порнография. А он «Папиных дочек» смотрит.
Нет, ребенок смотрел «Папину дочку»,
а
он порнографию.
Странный ребенок. Ладно, продолжай.
Не понимаешь ничего. И вот, и он из-за вот, череды... Excel-ка обязательно открыта. И он слышит где-то там голос Хинштейна. Вадим Петрович, Вадим Петрович. Вот оттуда.
И он такой открывает окошко с порнографией, а Хинштейна там нет, неожиданно.
И, в общем, он закрывает эти окна и просто очередному окну говорит, да иди ты нахрен отсюда. Ну, бывает и с вами наверняка.
Окно я с окнами не разговариваю, нет.
Слушай, ну ты разговариваешь с ноутбуком. Сколько раз я наблюдал, когда у тебя что-то не получается, мышка села, здесь что-то не закрывается... связь прервана. Ну, когда у тебя какие-то технические неполадки, ты начинаешь, конечно же, говорить, да блин, да как же так? Ну, только матом.
Ты придумываешь сейчас.
Я запишу тебя на видео.
Хорошо, запиши на видео.
И твое окно будет открыто.
Но запиши на видео, но все-таки сказать какое-нибудь междометие, типа, да блин, и обратиться кому-то, а он обратился кому-то, потому что там было местоимение ты, это разные вещи. Я никому не обращаюсь в такие. Понимаешь?
Ну, а как тогда себе ты представляешь это?
Я думаю, что кто-нибудь, может быть, из сотрудников к нему в это время подошел, типа, у него совещание с Хинштейном, он ждет, что вот-вот его могут вызвать. И кто-то из сотрудников, типа, Владимир Петрович, подпишите бумажку, и Владимир Петрович там канализацию прервало. Он, да иди ты нахер отсюда, у меня тут типа совещание. Я думаю, что так скорее было.
Ну, может, и так.
Ну, все.
Да какая разница?
Расследовано.
В этом смысле большой разницы нет. Он, вот ему и окно мешает, и сотрудник мешает. Он просто разгребает все для того, чтобы выйти на связь к Хинштейну. Ну и не успел.
Не успели и гражданские вдовы СВОшников получить все выплаты, как эти выплаты им решили обрубить. Речь о тех женщинах, у которых не был официально зарегистрирован брак с нынешней новой элитой, с героями так называемой СВО. А эти герои взяли и погибли, не успев сходить в ЗАГС и поставить печать о том, что они тесно связаны навек. И вот эти бывшие гражданские жены, которых теперь называют гражданские вдовы, потому что они якобы были в гражданском браке, но гражданский брак – это то, что зарегистрировано в ЗАГСе, но они продолжают все наоборот называть. В общем, все запутано. Партнерши, вот партнерши, сексуальные партнерши этих самых погибших СВОшников заявляли о своих правах на наследство и на выплаты, и какое-то время им даже удавалось эти выплаты получать. Они доказывали, что жили вместе, показывали фотографии и получали эти гробовые. А тут государство сказало: не, так больше не пойдет, больше мы вам этим гражданским вдовам выдавать ничего не будем. И эти гражданские вдовы пошли в суд. Верховный суд Российской Федерации поступил иск к Федеральному собранию Российской Федерации, которое приняло поправку о том, что выплаты за гибель участника войны положены только тем гражданским женам, которые имели с участником СВО общего ребенка и при этом проживали вместе с ним не менее 3 лет. И вот жены такие: у меня нет с ним общих детей, но я с ним прожила более 3 лет. Или: я не прожила с ним более 3 лет, но у нас вместе родился сын годовалый. Тот погиб, я стал и сыном. Почему мне ничего не полагается? И вот они со всеми этими вопросами пошли в суд. Первый иск был подан Александрой Токаревой. Она считает, что новые нормы нарушают принцип равенства граждан перед законом и не соответствуют Конституции Российской Федерации. В инициативную группу фактических жен, требующих отменить поправку и вернуть возможность получения гробовых, вошли 450 женщин. 450 женщин. Представляете, о каком объеме денег идет речь? Это невероятная сумма. Я понимаю, почему государство хочет от них вот так отмахнуться. При этом Нина Останина, глава Комитета Думы по защите семьи, говорит, что очень много жизненных ситуаций, когда обнаруживается, что гражданских жен несколько, поэтому мы не будем пересматривать свое решение. Подожди, а что это, герои не такие скрепные, как хотелось бы?
Ну подождите, с другой стороны, если он и здесь 3 года прожил, родил ребенка, и здесь 3 года прожил, родил ребенка, то это вдвое больше детей, чем мог бы. И мне кажется, это для демографии только на радость. Понятно, что за это надо платить. Понятно, что за это надо платить. Фактические жены, мне очень нравится эта формулировка.
Гражданские вдовы, фактические жены. Сколько у нас новых вообще терминов появилось? Все это будет рассматриваться в суде. Посмотрим, как отреагирует Верховный суд Российской Федерации на требование соблюдать Конституцию Российской Федерации. Мне кажется, это очень страшно.
Ну, вообще нечестно. Да, вот смотри, одна жила с ним 3 года, родила от него ребенка, но просто не было бумажки соответствующей. А другая встретилась с ним, напоила его, сказала...
Отвела в ЗАГС.
Да, пошли в ЗАГС, они там зарегистрировали брак, и его отправила прямо на СВО, где он счастливо и погиб, думая, что любим. И все, и у нее теперь удобное мягкое место в России обеспечено. И выплаты обеспечены, и бюджетное место в любом вузе Российской Федерации обеспечено, уж не знаю, плюс это или минус.
Спрашивают, не опасно ли нам донатить? Объясняю, нам донатить не опасно, мы не признаны нежелательной организации, мы не внесены в список террористов, не внесены в список экстремистов. Мы никакие не запрещенные, поэтому нам донатить можно и даже нужно. Вот женам героев донатить не обязательно. Ну а немножко к спортивным новостям. Исполнительный комитет Международной федерации гимнастики решил допустить российских гимнастов к международным соревнованиям и с флагом, и с гимном. Больше они не будут ноунеймы, больше они не будут представлять сами себя, теперь они официально будут представлять Российскую Федерацию. Решение распространяется на спортивную гимнастику, художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и спортивную аэробику. Вернулись в международный спорт.
И вот здесь у меня тот же вопрос, а что это они все возвращаются? Как был вопрос с возвращением в российский павильон российской делегации Венецианской биеннале, а также и про гимнастику. Я помню, я этот вопрос задавала и касательно Паралимпиады спортивному журналисту Дмитрию Низовцеву. И здесь ответ, как правило, следующий. А ну просто нужны российские деньги.
Конечно. И, наверное, еще и зрелищность, которая приносит деньги от рекламодателей, зрителей. Ну, потому что российские спортсмены действительно всегда занимают призовые места на этих соревнованиях. И, следовательно, добавляют зрелищность, соревновательность момента и, как следствие, денег организаторов.
Ну, я все понимаю, но если говорить про художественную гимнастику, то это же путинский вид спорта.
Да.
Это же, ну, вот как...
И что ты мне сделаешь?
Тебе ничего, ты никакого отношения к художественной гимнастике не имеешь по умолчанию, Антон. Но если говорить про художественную гимнастику и отношение Путина к ней, то это точно так же, как с Венецианской биеннале, там, ну, дочери Лаврова. Из разряда дочь Лаврова, подружка дочери Лаврова. Тут жена Путина, фактическая жена Путина, так нужно это, кажется, называть. И выбранные ею гимнастки будут представлять Россию. Ну а мы представляем себе время 9 часов 23 минуты по самарскому времени, 8 часов 23 минуты по времени киевскому и московскому. И это значит, что пора переходить к следующей теме.
Так и есть. Эту тему уже анонсировал Даша. Это тема отношений с ненастоящими девушками.
Ну, девушки могут быть настоящие,
нет, но отношения это не с ними складывается.
Отношения не с ними складываются. Поэтому... В общем, мы сейчас будем узнавать все у настоящей Олеси Герасименко. Я проверяла, она не нейросеть, она настоящая журналистка.
А как ты проверяла? Вот
так вот. Вот, к сожалению, нет.
Тогда не проверял, тогда не считал, Даш. Кто его знает? Может, с нами нейросеть, давайте знакомиться. Доброе утро, Олеся.
Доброе утро. Я должна показать два пальца. Такой есть в дейтинге, я не знала сама. Если я могу так сделать, скорее всего, я не нейросеть.
Но это было не два пальца, если честно.
В смысле, я могу сразу... Вот, короче, два пальца, соединив вот так, да-да. Мне, кстати, сложно это делать. Я когда писала текст, я тренировалась и поняла, что я не сразу докажу вообще.
А нейросеть так не умеет, да?
Да, считается, что быстро такую фотографию сгенерировать не получится, да. Видимо,
еще почему-то сложно генерировать фотографию с ложкой.
Да, хотя, то же самое.
Что сложного, да? Ну, ложка. Это, мне кажется, отсылка к «Матрице», где ложки не существует. Помните, там есть такой
эпизод? Я думала про это, но на самом деле это вопрос, как мне объяснили, действительно вопрос быстрой генерации. Если идет общение прям онлайн, то быструю фотографию с ложкой может действительно вот реальный человек сделать. А не рассечь.
Вообще, в следующий раз просто...
Промпт, вот, и да. Поэтому общение прервется.
В следующий раз просто Олеся подключится к нам, а мы такие, отметь, где есть велосипеды.
Прежде чем начать говорить.
А там девушки представлены только в виде статичных фото. Я-то думал, там прям видео-аватары общаются, нет?
Ну, там это на сайтах вроде dating.com и anastasia.com, да, о которых мы говорим. Насколько я понимаю, это схема распространенная, но мы занимались только вот этим сайтом, потому что это самые популярные сайты для Европы, Латинской Америки и Штатов. Вот. Там зарабатывается больше всего денег. И у них платная модель, она официально платная, то есть тут никаких нарушений закона нет, они об этом предупреждают, когда вы регистрируетесь. А дальше, собственно, начинается самое интересное, потому что, ну, где есть деньги, там есть и желающие на них заработать. Соответственно, очень многие люди решили, что раз здесь можно получать деньги за любую переписку, давайте-ка мы будем сидеть и притворяться владельцами анкет. Но вот с появлением нейросетей, как правильно вы заметили, уже не только переписка стала возможна, но в первую очередь фото, во вторую очередь очень быстрая переписка сразу с несколькими людьми, и в третью очередь видеогенерация. Она сейчас, конечно, ну, вот из того, что мы узнали, не на супер там высоком уровне, но в целом можно полностью фейкануть видеозвонок с моделью. Будут паузы, конечно, в генерации, будет такой, как при плохом интернете, но они почти все говорят, что, ну, они находятся в другой стране, и связь не очень хорошая, поэтому мы ни в коем случае не пойдем разговаривать по WhatsApp, да, или там по видеозуме. Мы останемся на этой платформе, потому что там стоит, по-моему, около $20 разговор видео, вот, довольно дорого. Вот, мы
$20 это за какой период времени?
По-моему, за минут 20 где-то. Если кто-то хочет поговорить час, Там сложная система как бы распределения этих центов потом между платформой, между владельцами фирм, так называемых сателлитов-подрядчиков, которые Dating.com отрицает, что они с ними в связке работают, а сами сотрудники этих фирм говорят, да нет, конечно, в связке. То есть тут истина где-то на одной из этих двух сторон. Вот. Потом менеджером этих фирм-подрядчиков, и потом в конце пищевой цепочки находится, собственно, оператор, так он называется, эта должность, который этот разговор ведет. Вот. Ему обычно достается там от 6 до 20 центов за интеракцию, смотря что это такое было. Реплика, фотография, полученная или отправленная, или видео.
Мы как-то с места в карьер прыгнули. Хочу немножко ну, поподробнее для наших зрителей. Есть такой сайт знакомств Dating.com. Есть Webflex. Это отдельная компания, которая как раз и является подрядчиком. Dating.com и Anastasia Dating. И они чем занимаются? У них есть много операторов, которые уже от лица этих нейросетью разработанных моделей разговаривают с, как правило, мужчинами, судя по всему, в условной Латинской Америке за деньги. Правильно я сейчас формулирую?
Единственное, поправлю про модели. Модели изначально реальные. Это может быть, например, просто красивая женщина, которой предложили на улице фотосессию или в соцсетях. Ну, сейчас на улице уже не предлагают. В соцсетях предложили сделать фотосессию пробную, отправили ей фотографии, и она вообще могла забыть об этом, а ее фотографии в дальнейшем используются. Модели могут быть более включенные. Их предупреждают, что вы будете висеть на сайте знакомств, но вам ничего делать не надо. Вы можете иногда только получать процент от того, что вы там позволяете использовать свое изображение. Есть еще, наверное, более включенные, но чего никогда не произойдет, это встреча с такой моделью. Встреча не подразумевается, модель не ищет отношений, очень часто они в браке с детьми. Те, кто поопытнее пользователи Dating.com, иногда и сами находят их по обратному поиску фотографии, да, в соцсети, где они там ведут счастливую семейную жизнь и совершенно ищут никаких знакомств. Вот. Но на основе сэмплов, так называемых, которые модели предоставляют компаниям вроде Webflex, они не одни такие, я уверена. На основе этих сэмплов буквально пару селфи, 2-3 голосовых, да и все, и поехали. И вот дальше уже включается нейросетка, что самое интересное для меня. И буквально из алфавита можно собрать любые речи. Из двух селфи можно сделать любые фотографии. Я проснулась, дорогой, скучаю, я на пляже, сегодня была в супермаркете. Ну, в общем, все эти жанровые фотографии, к которым все привыкли еще из соцсетей. Вот, и надо сказать, что сайты Dating.com и Anastasia.com – это вот те конкретные, с которыми работает конкретная компания Webflex, но вообще это огромная линейка, там больше 20 наименований сайтов компании, очень большой, который владеет, выходец из России, такой миллионер Дмитрий Волков. В свое время бывший был очень публичный он в Москве, но потом перестал как-то появляться на публике, уехал из России. Вот. Но он все еще владеет этой группой, зонтичным брендом, который принадлежат больше 20 сайтов знакомств, LatinaDates.com, AsiaDates.com, там их очень много. Они все построены абсолютно по одной и той же модели.
А кто работает вот как раз в качестве этих операторов? Кто и является, собственно, ну, главной движущей силой? Потому что нейросеть нейросетью, но придумывать человеческие
Ну,
ответы...
обманывают люди, да?
Да, но человек сам себя не обманет. А нужны специально обученные люди для этого.
Ну, Webflex компания сама с корнями в Одессе. Ее владельцы все из Украины. Сейчас они на территории Украины не проживают. Двое это семейная пара, они живут на Кипре. И еще один, собственно, такой человек, который входит во все процессы, как мне объяснили сотрудники Webflex. Мы не знаем, где он живет. Скорее всего, то ли в Грузии, то ли на Кипре. Ну, он сам из Донецка. В Донецке точно мы знаем, он не живет. Больше. Вот. А набирают они буквально всех по объявлениям в Телеграме, и там, вот когда я разговаривала, я удивилась, собственно, миксу сотрудников, потому что там очень много украинцев, которые работают удаленно до сих пор на территории Украины. Был офис в Одессе, но после полномасштабного вторжения его закрыли из соображений безопасности. Вот. Теперь есть украинцы, которые работают из дома, и мужчины, и женщины. Есть украинцы, которые покинули территорию Украины и работают из других стран. Есть россияне, то есть люди с российскими паспортами, которые уехали после 22 года из России, без финансовой подушки, денег и прочего. часто без образования и нормальной профессии еще не успев получить, они все очень молодые. Вот. В основном это россияне, которые мигрировали в Грузию, в Тбилиси, и там действительно в чатах я проверяла такие сообщения, а сообщения о подобной работе, они появляются ну, буквально каждый день.
Так и формулируется, нам нужны операторы разводить мужиков.
В динамично развивающейся IT-компанию необходимы менеджеры. Работаем на стыке дейтинга и IT. Карьерный рост там от 600...
Своего рода, знаете ли, IT-шник.
Там, вот, и, девушки, там и девушки, и парни набирают?
Да, да, абсолютно.
Антон, все равно ты рассматриваешь вариант смены работы?
Мне просто интересно. Вот я пытаюсь себя представить, на самом деле, на этом месте. Но я уверен, что у меня не хватит коммуникативных навыков. Этому как-то обучают?
Ой, знаете, как их учат? У них такое обучение. Да, нам удалось получить записи и вебинаров, которые им проводят, тренингов. И когда ты только начинаешь работать, с тобой вот тот самый операционный директор и его менеджеры сидят буквально, ну, они присылают кучу голосовых, они советуют, как лучше. То есть буквально они просматривают твои чаты и говорят, ой, вот здесь вот можно было попросить прислать, например, букетик. Или, ой, а вот здесь не дожало, он ушел, а можно было еще там спросить, как у него с мамой дела. То есть это такое очень серьезное ручное управление, и ты хочешь не хочешь, а начнешь как-то уметь общаться. Еще там интересно, есть в одном из обучений замечание, что, ну, нейросетка нейросеткой, она, конечно, у вас разговор подхватит, там очень сильная разработка, очень хорошие программистские решения. И если оператор вдруг 60 секунд молчит в разговоре, 60 секунд не отвечает, ну вот на что-то отвлекся, то разговор тут же за него продолжит нейросеть, потому что отпускать клиента нельзя, потому что это каждая реплика, это деньги. Так вот, и они говорят, что ну, нейросетка, конечно, разговор продолжит, но это скучно, она будет говорить, травка зелененькая, солнышко блестит, надо уметь вести диалог, так что ты давай сам включай. А вот тебе промпты от нейросетки, посмотри, какие можно вопросы задавать. И там в духе, что бы ты думала о жизни на Луне, ну что-то такое. У нас есть это в тексте, можно посмотреть эти промпты. Вот, то есть их очень сильно натаскивают на это, даже если люди... Ну, и на собеседовании спрашивают, был ли опыт в дейтинге, любой имеется в виду, знакомились ли когда-то сами там в Тиндере хотя бы, да, где такого вроде как не наблюдается. Или, может быть, вы уже работали, подразумевается, что, может, уже где-то работали подобным оператором, потому что я так понимаю, что это вообще довольно успешная и большая часть бизнеса современного.
Для меня удивительно, что до сих пор не отдано все на откуп нейросетки, все общение.
Это очень хорошее замечание, потому что, насколько я поняла из статей и интервью владельца SDG Group, который основал вообще вот эту корпорацию, да, куда входят эти сайты, он, собственно, будучи философом еще по образованию, двигается ровно в эту сторону. То есть он нам ответил, что он к операционному управлению отношения не имеет, и ну, я думаю, что действительно он там с операторами лично, конечно, не общался. Вот. Но вообще его глобальная идея, что если есть искусственный интеллект, приятные тебе оболочки, которые делают тебе интересно и хорошо, то, в принципе, большинству людей дальше-то и не хочется идти. И, возможно, эти пенсионеры, богатые из Америки, на которых зарабатывают люди, сидящие в Тбилиси, они примерно такого и хотят. Возможно, им не нужны все проблемы, крах, боль реальной человеческой связи. Вот. И он эту идею, Дмитрий Волков, продвигает очень активно и в философских клубах своих, и там в Ютьюбе, и в выступлениях. Вот. Так что я думаю, что да, к этому нас и подталкивают.
А зачем это вот этим богатым пенсионерам из Америки? Они что, не могут себе позволить ну, настоящую проститутку?
А там как раз сексинг, кстати, запрещен вообще в начале отношений, чтобы, видимо, привязать получше. Там действительно роль идет, речь идет, извините, о постоянном таком поддерживающем внимании. То есть, в принципе, ты там три раза в день спрашиваешь, а как дела, а как прошел твой день. Когда я спрашивала операторов и мальчиков, о чем вы говорите с этой женщиной 3 года, и вы никак не встретились, ну, то есть понятно, что... Наверное, как бы если человек там, без травм каких-то и не грустный, он ну, исчезнет через 3 года такого да, пустого виртуального общения, хотя не все клиенты просят о встрече, разумеется, в какой-то момент. И есть такой пиковый период, это 2-3 месяца, за который можно заработать больше всего денег, когда человек все еще надеется, что встреча состоится. Но есть те, которые действительно подсаживаются и могут несколько лет общаться. Обычно это очень одинокие и при этом финансово состоявшиеся люди. То есть это не бедные люди, но довольно несчастные. И это такое ну, заработок на человеческом одиночестве.
Сколько в среднем такой человек тратит и сколько в среднем такой сотрудник зарабатывает?
Пищевая цепочка длинная, значит, потратить там можно. Мужчины обычно несколько тысяч в месяц долларов тратят легко. Там, если посмотреть на наш текст, там просто любой чих на этой платформе, он платный. То есть там нельзя ничего сделать. То, что меня больше всего поразило, это платные картинки виртуальные. То есть это то, что есть в Одноклассниках, то, что есть и ВКонтакте. И меня раньше тоже поражало, но здесь размах больше. Ну, в общем, я вот захочу, например, вам обоим послать так, картинку. Там, по-моему, короче, такой синий полупопугай, на самом деле это феникс. Ну вот он, кстати, некрасивый. Вот я хочу вам его послать, он мне обойдется почти в 1000 долларов, если я не ошибаюсь.
Ничего
Не
себе!
надо,
Типа это
Олесь, не
просто
надо.
гифка,
Мы
да?
должны
Просто
придерживать
друг
прислать
друга.
деньги. Прислать
Это
деньги.
просто
Могу?
стикер, да, в чат?
Да, это буквально платный стикер. Я могу ошибиться сейчас в цене, но там есть сердце, которое пульсирует, просто такое красное сердечко пульсирующее. Оно, по-моему, от 200 до 500 долларов выйдет. И вот эта вот изначальная цена, то есть эти деньги оседают внутри платформы и вот на сайтах прилипалых этих. Эти деньги, я сначала подумала, что если я прислала вам сердце, это за 200 евро, да, то я как бы шлю вам деньги, ну, как красивый конверт, да, вот вы дарите на день рождения в красивом конверте. И вот как бы сердце – это оболочка конверта. Но нет, пользователь не получает никаких денег на том конце провода,
Вообще
да.
никаких.
Вообще никаких. Вы просто показываете ему, что вот сердечко, вот так-то мне дорог, что я заплатила
Потому что
столько
могу.
А из чего тогда формируется доход вот того, кто на другом конце провода-то, если он за эти сердечки не получает ничего?
Не, ну, если это реальный человек, он ничего не получает. А если это мошенники, то, конечно, они получают сумму в
Ну, то есть
этом.
операторы получают
Операторы,
что-то. А
конечно,
сколько примерно у
оттуда.
них в месяц получается?
300-400 долларов. То есть они не очень много зарабатывают. При том...
300-400 долларов в месяц
Да, при том,
с
что у них
подарками
смели...
за 1000 долларов.
Ну, вы понимаете, где остальные деньги остаются, да? На платформе дейтинг и на счетах у основателей этой компании. Не, ну, операторы это как бы пешки, да, солдаты. Это то, чьими руками, собственно, творится мошенничество, а зарабатывают те, кто это мошенничество придумали. Мне рассказывали, что был один оператор, который получал целых 2000 долларов в месяц. Он разговаривал бесконечно, круглыми сутками, и действительно очень активно подключал еще нейросетки. Так он же еще и, собственно, клиентов увел у этой компании в закрытые телеграм-чаты, и там заработал на них 50 тысяч долларов.
Оу.
Да, то есть тут, если есть талант мошенничества, то можно развернуться. Но вообще-то вот эти платные наклейки, они мне просто, мне кажется, скоро сниться будут. Я до сих пор не верю, что такое может происходить. Но такое же происходит на сайте Одноклассники. Например, очень давно в России есть несколько историй, как там пенсионеры не то что свою пенсию тратили, но и квартиры закладывали на то, чтобы найденным одноклассникам посылать каких-то дорогих котят нарисованных. Это такая штука с наклейками, она довольно известно, если вы
Удивительно.
посмотрите, да, если вы посмотрите доходы, например, холдинга Одноклассников, то вот продажа виртуальных подарков, это называется виртуальный подарок, потому что действительно не существует никакой другой формы, вот продажа виртуальных подарков, она всегда будет в первой пятерке по, ну, методикам заработка платформы.
Мы, слушай, нам нужны срочно виртуальные подарки РСВРТ.
Ну
Понимаешь ты
вот.
это, нет?
Нет,
Нам
понимаете,
нужны
вам нужны
покупатели на
подарки,
эти подарки.
с которыми придут деньги, а если просто виртуальные подарки, то уж лучше подписки оставим, я считаю.
Да. Один вопрос у меня, надо отпускать Олесю уже, а ты задал
Нет.
уже очень много вопросов, а теперь моя очередь. Слушай, а нет ли моральных терзаний у вот этих операторов? Ну, я развел женщину, она 3 года мне верила, потеряла столько времени, или я мужчину развела, он хотел показать мне Америку, а теперь как, ну,
У
человеческое
операторов
что-то.
бывает у операторов, и на самом деле текучка большая, вот конкретно в Webflex, там я писала где-то полгода, темой занималась, там много ушло народу за это время. И я думаю, тот факт, что они рассказывают об этом и предоставили нам довольно много доказательств, материалы и видео, и аудио, говорит о том, что да, что-то они как бы чувствуют какую-то вину. Когда я напрямую спрашиваю, ну, кто-то говорит, ну, это деньги, как бы платят деньги, мы не обращаем внимания. Кто-то говорит, что да, мне было больно в какие-то моменты, особенно когда оно, они называют это клиентом, ну, то есть пользователь, реальный пользователь платформы, когда он пишет, слушай, а ты точно не робот, потому что меня вот на одном сайте уже влюбился, а меня уже так развели, мне будет больно, еще раз, ну, человек искренне пытается выяснить, да, в чем проблема, почему они не могут там перейти в Телеграм и начать общаться там, как новые знакомые. Вот, такие моменты, да, операторы говорили, что им становилось не по себе, грустненько. Но я думаю, вот это как бы текучка, наверное, показатель того, что долго не выдерживают такого общения. Ну, и есть, ну, мошенники по складу характера, которым все равно, ну, это тоже бывает.
В чате у нас, кстати, удивляют, слушайте, а как можно на 400, на 300-400 долларов прожить в условной Грузии или на условном
А это не
Кипре?
Единственная
ну,
работа.
Ну, это не единственная их работа, и это, они же работают посменно, то есть там 3 смены в день, то есть еще 24, ну вот сутки работают 3 человека.
Угу. И, по 8 часов получается.
Да, по 8 часов, но они могут быть там, например, ночные, это самые доходные часы, ну, потому что и раннее утро, потому что поздний вечер в Америке, например, да. Вот. Эта сменная работа у них всегда есть еще одна какая-то, плюс кто-то, кто очень уже прошаренный, он может, ну, они мне говорили, что я одновременно сразу две работы какие-то выполняла, то есть сидел у меня тут чатики шли, я еще что-то там программировал. Но обычно это такой, конечно, перехват, передержка, да, для кризисных времен, то есть люди, конечно, пытаются оттуда уйти.
Спасибо большое, Олеся Герзименко, журналистка «Верстки», была у нас в эфире. Если у вас остались вопросы, то
в описании,
описании
к этому стриму есть ссылка на материал.
У меня уже чаты, уже, понимаешь, я мыслями уже
Даша
там.
Даша уже убежала в чаты.
Я уже зарабатываю свои 400 долларов. Есть ссылка на материал, пожалуйста, читайте, поддерживайте «Верстку». Спасибо, Олеся, что пришла к нам этим родителям.
Хорошего дня.
Спасибо, что позвали. Пока-пока.
Интересно, вот эти люди, они рассчитывают на запись в трудовые книжки?
Нет, очевидно, и на пенсию тоже,
и
Даша.
Как бы, и как бы
ты
это было записано?
Про это. В общем, будьте, пожалуйста, аккуратнее, друзья, во время общения на дейтинг-платформах и использования любых дейтинг-приложений. Вообще, и развивается так активно, что буквально завтра уже вы вряд ли сможете так легко по пальчикам отличить, живой перед вами человек или нейросеть.
Ну, а мы пойдем дальше, и пока перед нами живые люди, которые продолжают придумывать, как же сделать жизнь в России лучше, или, по крайней мере, как мотивировать людей оставаться молодыми и плодиться больше. Есть несколько предложений, с которыми вчера выступили и председатель наблюдательного совета некоммерческой организации Института демографии, и академики РАН. Первое предложение, оно касается сдвига возраста, до которого человек считается молодежью, до 40 лет. 39 было предложено, но обсуждалась и более поздняя планка. А второе предложение, связанное с ним, это ранний брак. Наоборот, сдвиг в другую сторону вот этой планки возрастной и разрешение на вступление в браке в более раннем возрасте, в зависимости от региона, кстати. Там было указано. Сейчас мы с демографом Алексеем Ракшой обсудим, помогает ли это и для чего вообще эти инициативы все, по крайней мере, высказываются.
Доброе утро, Алексей.
Утро доброе. Здравствуйте, Дарья. Здравствуйте, Антон.
Рада видеть вас. Спасибо, что подключились. Мы не первый раз уже наблюдаем попытки или реальные сдвиги возраста, когда человек считается молодежью. Когда-то нас шокировало 30 лет. Мы такие, ха-ха-ха, ну неужели в 30 лет можно быть молодежью? Потом дожили до 30 лет, и такие, да можно, ничего, нормально. А после этого вот предлагают уже 39 лет. С чем это связано? Почему так важно, как мы видим, расширять вот этот период, когда человек считается молодым?
Я думаю, здесь две главных причины. Первое – это то, как люди стали себя вести, они стали себя вести по-другому. И второе – это возрастной состав структуры населения. Если мы по первому пункту пройдемся, то мы увидим, что люди сейчас в массе, и не только в массе, самые передовые их представители, в таких же возрастах, как раньше, чувствуют себя более молодыми, ведут себя как молодые люди и выглядят моложе. Если вы посмотрите на фотографии каких-то своих предков, да, там, позднего советского периода, вы увидите, что... Да, в том же возрасте, то вы видите, что люди выглядели гораздо старше, как ни странно, да. А если вы посмотрите на фотографии с там Российской империи, то вообще, допустим, вот, не знаю, в моем возрасте уже полагалось помирать, например, и так далее. То есть меняются паттерны поведения, меняется общество, и период взросления откладывается и так далее. То есть это социальные процессы, и отчасти это процессы, скажем так, не то чтобы биологические, но просто люди себя стали по-другому вести, они стали заниматься спортом, они стали следить за питанием, за своей внешностью, и поэтому они и визуально, и физиологически стареют медленнее, и, возможно, и психологически, но это уже не со мной надо разговаривать. Это первое. А второе, в структуре населения доля молодежи падает, и поэтому для того, чтобы поддерживать ее на том же уровне, надо будет к этой молодежи прирезать все новые и новые кусочки на вот этой полувозрастной пирамиде все выше и выше, то есть людей все старше и старше. Поэтому этот процесс, он обусловлен разными совершенно причинами.
И теперь возвращаемся к этим законодательным инициативам. Мне тут нужна ваша помощь в том, чтобы разобраться, а зачем вот этим крючкотворством заниматься? Мы понимаем, что есть объективные процессы, которые вы только что описали. А зачем в бумажках-то это все вносить? На что это повлияет?
У нас в стране к понятию молодежь привязаны достаточно крупные выгодные выплаты. Допустим, очень часто вот сейчас в демографической политике используется понятие «молодая семья», когда оба супруга до 35 лет, им тогда полагаются, допустим, там деньги при рождении третьего или последующего ребенка. Ну, не бог весть какая сумма, 300 тысяч, ну, там, ну и на том спасибо, и так далее. То есть, и это только федеральные такие рекомендации, а разные регионы ведут себя по-разному. Демографическую, парентализскую политику, как известно, дали на откуп регионам частично. Кто во что горазд, и кто-то устанавливает порог 30 лет, кто-то 25, кто-то 35. Но вот на самом деле, если с этой точки зрения смотреть, то я поддерживаю, приветствую такие действия, потому что если выплаты будут там не только тем, кому 30, до 35, супругу до 35, супруги, да, но и если на 5 лет эту границу отодвинуть, то это всегда хорошо, потому что денежка будет и тем, кто рожает детей вот еще там в более старшем возрасте, это тоже немного стимулирует рождаемость, ну, хотя 300 тысяч вряд ли стимулирует, но хоть что-то.
То есть это повысит расходы бюджетов всех уровней, вот это решение?
Скорее да, чем нет.
Удивительно, что в этот непростой, с экономической точки зрения, в том числе период для Российской Федерации, она идет на увеличение затрат, которые не связаны.
Подожди, пока еще не идет. Пока еще не идет. Все-таки есть голоса против. Например, Юрий Крупнов, это вот как раз председатель наблюдательного совета некоммерческой организации Института демографии, миграции и регионального развития. В принципе, можно состариться, пока договоришь его должность. Несмотря на широкие рамки молодежного процесса, он говорит о том, что как раз проблема не в законодательстве, а в том, что идет адаптация к якобы естественным процессам, и фактически, вот так сдвигая рамки того возраста, в котором человек остается молодым, мы, говорит Юрий Крупнов, поддерживаем более позднее создание семьи и позднее рождение детей. Вопрос к вам, Алексей. Может ли изменение рамок возраста молодежи повлиять на демографию в плане рождения детей?
Вряд ли. И опять же, все будет зависеть от того, насколько мощные выплаты государство будет привязывать к этому статусу. Если там, допустим, государство скажет, что, вы знаете, я вам там плачу там, миллион там, или 2 миллиона за рождение там, второго и третьего ребенка, но если только вы молодые, тогда, да, тогда люди будут пытаться успевать до выхода из этого возраста. А вот за 300 тысяч вряд ли. Ну и вот если этот аспект убрать, то я считаю, вообще никакой связи нет. То есть собака лает, караван идет. Фактически это адаптация законодательства к реальным общественным процессам. Ну и, собственно говоря, сама причина и следственная связь-то не очевидна. Дело в том, что, во-первых, в России из всех развитых там, и европейских стран один из самых молодых возрастов вступления в брак. Там у нас женщины до сих пор в среднем выходят замуж в первый раз, там, не, ну, в среднем в 26 лет плюс-минус. Так молодо, моложе из всей Европы, наверное, только в Молдове, ну и там в Грузии, в Армении, если их Европой считать. Даже в Турции позже, по-моему. Во-вторых, всю историю 20 века, в Российской империи, в Советском Союзе и даже уже в независимой России частично, средний этот возраст снижался постепенно. Вот там был в Российской империи 21-22 года, в 30-е годы из-за нехватки мужчин стал чуть-чуть расти, после войны подскочил из-за еще более жестокой нехватки мужчин, но все равно там был в районе 22-23 лет, а потом стал снижаться, 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 и к 95-му году опустился там до 20,5 лет. В среднем женщины выходили замуж. Потом он стал
а с чем
быстро,
это
мощно
было связано?
Расти.
Как это работает?
Это те же самые социальные изменения, которые вот и влияют на определение молодежи вторично. Это, во-первых, было принято так, была такая социальная норма. Плюс кому-то далеко не всем давали квартиры за детей, да. Плюс был налог на бездетность, возможно. Но это плюс были детские сады хорошие, плюс и ясли. Ну, может быть, не хорошие, но хотя бы доступные, да. Плюс у человека был предначертан, да, у человека был предначертан жизненный путь там буквально с там, со старших классов школы, да, ПТУ, институт, дальше распределение, все было решено, особо беспокоиться было не о чем, но и выскочить сильно куда-то было тоже очень трудно и так далее. А совершенно другая была социальная структура. Во всех социалистических странах вот, советского толка эти процессы шли очень похожим образом, и постоянно омолаживалась и рождаемость, и брачность, и падала при этом. Без мер, без специальных мер поддержки она и омолаживалась, и падала. И особенно в РСФСР это было. Поэтому если вдруг, уважаемый Юрий Крупнов думает, что если мы вдруг омолодим брак, то рождаемость поднимется, вряд ли, я его разочарую. Но не, это не самое главное. Самое главное, что это противоречит мощной тенденции второго демографического перехода, который начался в середине 90-х годов. И до этого он начался в огромном количестве стран Европы, сейчас он уже и в Азии, во многих странах Латинской Америки и так далее. Заключается, опять же, в постарении брачности, в постарении материнства и в других еще процессах. Но факт в том, что это не обязательно снижает рождаемость. Например, в России с середины 90-х, когда только-только этот процесс начался, и даже сейчас рождаемость выше, чем тогда. До сих пор еще на одну женщину. Это не означает автоматически снижение рождаемости. Вот в России, например, второй день переход, он выразился как и в росте вот этого среднего возраста, то есть в откладывании материнства, там, брачности, но и в росте рождаемости одновременно. Выросла доля и бездетных, и многодетных. И на вторую часть процесса повлиял в том числе материнский капитал. Поэтому если хотят поднять рождаемость, понятно, как это делать. У России есть прекрасный собственный пример, как получить дополнительно 2,5 миллиона новых детей, которых бы никогда бы не родилось, если бы не мат-капитал. Начиная со второго ребенка он выдавался и работал. Когда его перенесли на первого в основном, он работать перестал. Вот и сейчас он уже почти не работает. Что, ну, что посеешь, то и пожнешь. Если были люди бы компетентны, которые решения принимали, они бы так никогда бы не сделали. А омоложение рождаемости, во-первых, недостижимо, во-вторых, вряд ли придет к росту рождаемости в нынешних условиях.
При этом в России предлагают снизить и возраст вступления в брак до 14 лет, тоже ссылаясь на необходимость решения демографических проблем. Мол, чем раньше будут выходить замуж и жениться, тем раньше начнут плодить детей и больше за детородный период будут успевать наплодить этих самых детей. Такая идея у законодателей. Есть ли у нас изученной наукой подобные примеры снижения возраста вступления в брак, которые бы показали увеличение рождаемости?
За последние десятилетия нет. Таких примеров в мире нет.
И а попытки снизить возраст для решения демографических проблем были?
Нет.
То есть нам, ну, скажем так, не с чем получается?
Да, смотрите, в Швеции стали платить бонус за скорость, чтобы быстро заводили второго ребенка после первого. В Швеции рождаемость подскочила, но потом она провалилась обратно на еще более низкую величину. То есть так это не работает. И там были существенные такие меры, весомые, денежные. В Швеции хорошие детские сады, низкий уровень неравенства и так далее. Вообще рождаемость выше, чем в России чуть-чуть. Нет, это так не работает. Я постоянно об этом говорю, но я не знаю, чем думают эти люди. Вроде бы Крупнов нормальный, адекватный человек. Он, конечно, не демограф, но он очень многие вещи понимает правильно. Но вот эту вещь он, к сожалению, не понимает.
Ну, может быть, это такие обязательные реплики, которые нужно говорить. Нужно говорить про борьбу за повышение рождаемости. Мы будем говорить про борьбу за повышение рождаемости. Нет,
Нет,
денег
подожди,
для
Дарья,
того,
не
чтобы.
путайте, не путайте. Ну да, рождаемость повышать надо, понятно, как это делать, но так не делается. Вот и все. Да, во многих странах, во все большем числе стран говорят про повышение рождаемости, да, там начинают выделять деньги. Но Россия это была фактически самым успешным кейсом, самым успешным примером. Но почему-то от этого примера отказались и не хотят к нему возвращаться. Хотя результат точно был. Это означает, что в советниках у высших сфер, у высших лиц, принимающих решения, нет профессиональных, не то что демографов, а вообще людей, которые умеют анализировать информацию, воспринимать цифры там и так далее. К сожалению, это очень печально. Поэтому самодурство правит миром, вернее, Россией, а еще и жадность. То есть, если бы
Да,
выделили
мне
хотя
кажется,
бы
еще
там...
и денег нет. Ну вот сейчас, да,
Ну, по...
предположим, мы распишемся в том, что мат-капитал работал. Это значит, что для того, чтобы повысить рождаемость, нам не ЛГБТ-сообщество надо запретить несуществующее, а денег платить людям за рождение второго ребенка. Откуда их взять? Они все на контракты потрачены.
Слушайте, ну смотрите, на войну и все, что с ней связано, тратится, видимо, процентов 7-8 ВВП, а вот на то, чтобы поднять рождаемость, вывести ее там на первое место в Европе, ну, нужно, наверное, 1% ВВП или даже полтора. Ну, то есть, деньги-то на самом деле, как выясняется, были. И более того, ну, сейчас вот Нижегородская область прекрасный пример. Нижегородская область по приросту рождаемости на первом месте во всей стране. Там с июля прошлого года стали доплачивать до 1 000 000 рублей к любым федеральным мерам на детей. Вот, ну и я посчитал, что если бы это на всю страну распространили, то это потребовалось бы 0,3% ВВП, а рождаемость подняло бы на там, 8, 9, 10%. Вот, ну, очень экономично, очень дешевые, пардон, за такое сравнение получаются дети, да, то есть там ЭКО, допустим, если увеличить, и, кстати, в Нижегородской области тоже это делается, если увеличить субсидирование ЭКО, там оплачивать и дорогу, и сопутствующие процедуры, то один ребенок дополнительный обойдется там меньше, чем в 2 миллиона рублей. Это очень дешево. А это дети желанные будут, качественные, потому что они выстраданы и так далее. То есть
За
есть...
источник сейчас 7 платят, да?
Да.
За мертвого, а тут за живого 2. Очень выгодно
Да.
было бы государству.
Да.
Алексей, вы упомянули про второй демографический переход, и его суть, как я поняла, в том, что возраст вступления в брак, возраст деторождения очень сильно сдвигается, ну, туда, к 40, ближе.
Не
А...
обязательно сильно, нет, и не к 40, подождите, нет. Он
Так.
начинает сдвигаться, и момент начала сдвига – это начало второго дня перехода, который не только в этом заключается. Он еще заключается по классикам, которые придумали его в росте доли рождения детей, которые вне официального брака рождаются, но я считаю, что это неправильная метрика, потому что в России эта доля снижалась. У нас доля рожденных вне официального брака детей была в 2006 году 30%, а в 2015 уже 20%. Сейчас 23 из-за пособий, потому что вы знаете, что очень многие пособия по нуждаемой ответственности, чтобы их получить, нужно развестись фиктивно на бумаге, чем кавказцы наши, мусульмане, и успешно пользуются и так далее. Но это не к 40, нет. Просто, да, чаще становятся там случаи рождения детей, но в среднем в России возраст рождения первенца 26,5 лет.
А бывает ли вообще наоборот, когда, ну, предположим, что случится третий демографический переход, который будет сдвигать эту норму постепенно, наоборот, в сторону омоложения? Вообще, не обязательно в России, просто это возможно, чтобы деторождение омоложалось, например, омолаживалось, и возраст вступления в брак тоже.
Ну, теоретически в системе социализма советского толка это было. Если вдруг такая система возникнет, то почему бы нет? Пока абсолютно никаких для этого нет перспектив, потому что эта система полностью проиграла в конкурентной борьбе капитализму. И опять же, не факт, что это поможет росту рождаемости. То есть я уже привел пример России, который
Да-да.
показывает, что это не так. Что на индивидуальном уровне, когда женщину спрашивают, сколько детей вы родили, когда вы начали, там, да, видна связь. То есть те женщины, у которых детей много, они начали рожать раньше. Но почему они это сделали? Какая причина? Направление причинно-следственной связи какое? Эти женщины, скорее всего, не потому много детей родили, потому что вдруг начали рожать, им понравилось и пошло-поехало. Нет, а потому что они изначально у них были заложены в подкорку, в подсознание примеры семейные вокруг них. Они были более религиозными. И, естественно, в таком социальном окружении у них было принято и рожать раньше, чтобы успеть. Так что вот это вот кринжовые уже, я бы даже сказал, совершенно непродуктивные попытки омолодить там и рождаемость, и брачность, они, во-первых, идут в резком противоречии с генеральной тенденцией, а противоречить генеральной тенденции очень сложно, сложнее, чем при прочих равных. А во-вторых, они не приведут к искомому результату, к росту рождаемости. А к нему может привести другие действия, выплаты крупных разовых сумм, начиная со второго ребенка. И это уже доказано неоднократно, и не только России. Это работает. Но не хотят так делать, вот и все. Они считают, что поскольку записан в основополагающем документе приоритет духовного над материальным, то мы должны питаться духовной пищей, а не деньгами.
Спасибо большое. Алексей Ракша, демограф, был у нас в эфире. Благодарим за подключение этим ранним утром.
Хорошего дня.
Спасибо.
Для меня, конечно, это удивительно, Даша, что так легко можно купить детей. Ну, просто на уровне, на государственном уровне. Просто за деньги можно делать детей.
Ну, на государственном уровне, во-первых. Во-вторых, например, в Китае это сейчас большая проблема. Китайские миллионеры делают детей на частном уровне, за деньги. И, ну, сколько уже было примеров, когда, например, у китайского миллионера обнаруживался дом с нянями и детьми. По факту это детский дом. Детский дом, но частного образца, и человек себе выращивает наследников, целую империю.
Нам пока на детей новых не хватает, но вы стараетесь изо всех сил. Даша и Антону на хорошую поездку пришел нам донат. Спасибо большое.
Спасибо большое. Еще нам писала Людмила. Дорогие Даша и Антон, привет из подмосковной деревни. Спасибо за вашу работу. Она очень важна для нас. Каждое утро с вами. Будьте здоровы, берегите себя, пишет Людмила. А Надежда пишет спасибо. Спасибо большое за вашу поддержку и Надежда, и Людмила.
Береславна пишет. Спасибо вам. С вами легче переживать этот многоточие. 3+5. Свободу всем политзаключенным. Мария, Москва.
Спасибо большое. Да, действительно, пусть будет мир, и пусть закончится пиздец. А люди, которые отстаивали нашу, в том числе, свободу, будут на этой самой свободе.
На этом мы будем прощаться с вами. Спасибо, друзья. Не забудьте, пожалуйста, написать комментарий, поставить лайк. Все это поможет нам продвигать видео в сложных алгоритмах YouTube. Ну а мы с вами встретимся завтра снова в этой же не студии, для того, чтобы продолжать ознакомить вас с новостями. Это была Даша Лепешко.
Это был Антон Рубин. Всем спасибо и всем пока. Хорошего дня.